поскольку эта наука в нынешнем мире утрачена, считается, взаимоотношения. Мир, пока мы не установили за все наши как бы, годы усилий или века, или даже общественные усилия существуют, чтобы объединить какие-то нации, может быть, или народы, или культуру. Пока это не получилось еще, процесс еще идет. Если где-то он еще идет, где-то уже нет даже таких тенденций. Просто вооружено противоречие в политику, в справедливость, так сказать, в противопоставление. Большей частью мы наблюдаем такие отношения. Поэтому отношения мира утрачены. Утрачены. Хотя это главная наука. И установить причину этого, говорится в древних ведах, человеку практически невозможно. То есть это причина запредельная. Как и этот мир, его источник запредельный. Из причинно-следственной связи, вот причина всех причин современному человеку неизвестна. И именно вот с этим связана наша как бы жизнь, потому что эта причина, она отдаленная, она очень давняя причина, как бы семя всего живущего, говорится, оттуда все начиналось. И при этом она всегда близка, непосредственно причина. Причина мира. Формула мира неизвестна. Мы будем сегодня раскрывать эту тему. Хотя об этом можно говорить очень-очень много с разных точек зрения. Мы лишь какую-то одну сегодня сторону сможем рассмотреть. Грань этой науки. И начинается эта наука с отношений с самим собой. Вот почему она утрачена. Потому что человек утратил понимание живого существа, жизни. Что такое жизнь? Что такое я, как живое существо? Что это такое? В Бхагавата Пуране, в 11-й песне, я прочитал интересный стих. На санскрите я не помню, как он сейчас звучит, но перевод я помню. Человек думает «я» и «они». Это ошибка. На самом деле «я» и что я наблюдаю? Что каждый человек тоже я, такой же полноценный я, как я себе думаю. Но он как бы смотрит на окружающий мир по-другому, отчужденно. Я и все остальные. То есть вот эта ценность переносится на себя большей частью. Вот с этого начинается наша жизнь, наши мысли, наши поступки, наши отношения с пониманием себя, с позиции, кто я и кто такие другие. Важнее ли я других людей? Важнее ли я других живых существ? Вот, в этом нужно разобраться. Или мы, одновременно существующие, все эти формы жизни, одинаково важны, хотя мы разные по уровню развития, несомненно разные, но мы по важности жизни одинаково важны, мы связаны все в единое целое на самом деле. Говорят же в народе так, что не копай яму другому, ведь ты же попадешь в эту яму сам. Как-то все связано, вот мои поступки, мои действия. И вот это некое высокомерие человека, которое сейчас достигает такой кульминации, очень высокой кульминации, выражено в том, что есть смертоносные виды оружия для того, чтобы разрушать даже целый континент, а то и планеты. Это вот высокомерие человека, который берет на себя право решать, кому быть, кому не быть. А ведь он еще не решил и про себя, быть или не быть. Шекспир не ответил на вопрос. Быть или не быть, смысл жизни. Он не нашел еще. При этом он пытается лететь на другие планеты, он строит планы, он летит на Луну или на Марс собирается лететь, чтобы там что-то устроить, посмотреть, есть ли там жизнь, как они говорят. Но жизнь уже есть здесь. И мы не знаем, как с ней быть вообще. И мы летим на другие планеты, чтобы что? Там то же самое устроить, принести вот это свое высокомерие туда. Покоряем же мы космос, мы же покоряем природу, но в итоге мы вредим самому себе. Мы прием в колодец, откуда приходится пить самому. И продукт этого понимания себя, как следствие того, что наши стихии, жизненные стихии, начинают оскверняться, загрязняться. Это воздух, который должен быть изначально чистым всегда. Это вода, которая не должна продаваться в бутылках, должна браться из рек, это же не чистый. Это мысли человека, это его речь, поступки. В результате неправильных отношений это становится нечистым все. Иногда мы говорим, иногда часто кому-то, помолчи, не могу тебя слушать. Или прекрати это делать вообще. Очень часто мы это повторяем. детям, подросткам, друзьям, знакомым, мужу, жене, на работе. Но только об этом мы говорим. Не делай этого, не делай, не говори этого. Очень чаще всего мы говорим так. И редко мы что-то слышим и восхищаемся. Как удивительно, как красиво. Откуда это такой редкий, такой талант, редкий в природе сейчас стал. Хотя человек, это как представитель Бога, он должен быть одарен всегда. Он видит красоту птиц. Это же изыск природы, высший изыск природы написан в Пуранах. Вся красота, она выражена в птицах, в их формах, в их вот окраске, вот особенно изыск. Он вдохновляется, он видит восходы, закаты, у него пробуждается чувство, то есть человек царь природы, в том смысле, что он покровитель природы, а не покоритель природы. Мы все изменили, видите, мы стали покорителями природы, покорителями друг друга. Муж хочет покорить жену, жена хочет покорить мужа, дети хотят вырваться из-под власти родителей, быть независимыми. Я, а это все они. У меня есть свое мнение, свое понимание. Выше этого есть отношения возбуждающие. Они привлекают, потому что возбуждают ум. Например, какая-то профессия очень сильно привлекает, возбуждает ум. Почему? А высокооплачиваемый или обещает миллионы долларов. Человек возбуждается. Да, я буду это делать. Такие отношения строят взаимовыгодные. И тут уже есть что-то более высокое, чем просто высокомерие. Тут он уже пытается организоваться, как-то взаимовыгодно размышлять. Тебе и мне, как-то на равных правах, по закону, договора, и будет тебе выгода, и мне выгода, вместе вот будем получать выгоду, давай сотрудничать. Сейчас мир организуется по этим меркам, ну, как бы это высшее наше достижение считается. Выше никто сейчас практически не мыслит в социуме. Это максимум, что мы к чему стремимся, хорошо организоваться и взаимовыгодно. Ты окей, и я окей, как говорится, на западный манер. Все окей, чтобы у тебя были деньги в кармане, у меня были деньги в кармане, что мои желания были удовлетворены, и твои желания тоже удовлетворены. При этом очень шаткая дружба на фоне выгоды. Недолговечная. А всегда так. Малейшая ошибка в денежных расчетах, и люди ссорятся, становятся врагами. Малейшая. Потому что возбуждающие отношения порождают жадность и вожделение. Я не могу терпеть, если меня кто-то будет ущемлять или эксплуатировать. Я могу ответить. Я могу подать в суд. А если не суд, я могу сам суд устроить. Могу организовать революцию. Я человек. Я соберу таких же недовольных, обманутых людей. А? Я переверну все вверх дном. Я расстреляю кого надо. Я заберу эту собственность обратно, распределю, как я хочу. По справедливости. Это возбуждающее отношение с миром. Где вот этой законы справедливости, там не говорится о каком-то прощении. Закон, 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 суровый закон, суровый закон. Проворовался, наказываем. А кто не проворовался? Скажите, если человек не владеет собой, чувствами, умом, желаниями, он не может не поддаться этому соблазну от положения и присутствия денег. Так же, как мужчина, ему очень трудно держать свои чувства в присутствии очень красивой молодой женщины. Особенно наедине, когда он остается. Также очень трудно человеку прийти на великий пир, на праздник и сказать, я пришел просто посмотреть, если ничего не буду. Это соблазн. Поэтому видим, что сейчас со взятками проблема, это вот притча во языцах, и сколько мы не боремся, все равно они есть, потому что соблазн остается, а когда нет свидетелей, очень трудно удержаться. Мне сказал об этом однажды один начальник, который заподозрил в воровстве одного моего знакомого. А я его знал как доброго, нормального человека. И он мне по секрету вначале сказал, мне кажется, это вот твой знакомый, на самом деле. Очень похоже, что он это сделал. Я говорю, да что вы, я был тогда молодым, глупым. Я говорю, да что вы, что он приятный человек, я с ним общаюсь, он хороший. А он говорит, да, я тебя понимаю. Они все, мы все хорошие. Но когда человек остается без свидетелей, он творит ужасные вещи. Он не может контролировать себя. У него есть и хорошие черты, но есть и плохие качества. Это вот возбуждающее отношение. Возбуждение означает, что я хочу делать хорошие вещи, но с корыстным внутренним мотивом. Вот это возбуждает меня. Это мой секрет. Я говорю о патриотизме, о благотворительности, о хорошем будущем, светлом, об образовании, но у меня при этом скрытый мотив – это возбуждающая среда моего сознания. Я преследую свои корыстные цели. Это как вот люди, знаете, игроки азартные собираются за одним столом. Но у каждого своя выгода. Это трудно назвать каким-то обществом или взаимоотношениями. Как это говорят? Ось-то ось, а рыбка врозь. Русская старая пословица. Поэтому с этой точки зрения мы общаемся, пока это выгодно, пока это приятно. Также и семьи наши сегодня устроены. Возбуждение, привлекаются молодые, возбуждаются чувства, но у каждого есть свои мотивы наслаждаться друг другом. И когда чувства несколько пресыщаются, привыкают, начинают ругаться. Он говорит, нет, больше неприятно, не хотим больше жить вместе. Как здесь по факту вот в этих двух вещах самомнение, высокомерие и возбуждение, по факту это мошенничество и негодяйство, по факту. Ну, то есть мы обещали друг другу в ЗАГСе или в церкви, венчались. Мы же обещали перед Богом, перед людьми, перед законом. А потом говорит, нет, тут, это было раньше, а сейчас все по-другому. Это мошенничество и негодяйство называется. Прямо, если говорить. То есть ради себя я делаю все, что угодно. Ради себя могу жениться, ради себя могу развестись, ради себя могу иметь детей, ради себя могу бросить все это. Я ради себя живу, я и они, понимаете? И мы сейчас просто описываем ситуацию вот этих взаимоотношений, сформированных вот этих двойственных отношений, как говорят психологи, двойственные, что внешне мы, конечно же, пытаемся вести себя хорошо и культурно, мы поддерживаем какую-то культуру, но внутри каждый хранит свои какие-то мотивы корыстные, тонкие или грубые, прямые или косвенные. И даже мы сами можем об этом не знать, потому что при случае они вдруг сами как-то пробуждаются. Один мой старый-старый знакомый завладел одной женщиной. И его лечили в этом. Она не была его женой. И в те времена к этому строже относились, чем сегодня. Его привели ко мне. Я сказал, как это? Ты мог допустить такое? Он говорит, понимаете, когда остаешься наедине, сам не понимаешь себя. Я не думал, что я буду делать. Я не могу описать, как это случилось. Там произошло все. И древние мудрецы говорили, что там, где юноша и девушка, обязательно будет секс. Так действует автоматически природа возбуждения. И если я думаю, что это моя природа возбуждаться, наслаждаться, и потом о себе что-то мнить, то я не управляю своей жизнью. Если я этим горжусь, это просто автомат низших биологических функций, которые также есть в моем теле, в каждом теле, мужчина или женщина, разного возраста, вожделение есть и в 70 лет. И высокомерие есть и в 80 лет. Никуда не деваются. Это тонкие энергии, внутренние энергии, которыми живет человек. Самое ценное для него – что-то думать о себе, о самомнении. Это самое ценное, что он думает о себе. И пока он о себе что-то думает, он живет и может как-то радоваться жизни. Но если кто-то говорит что-то другое, не соответствующее моему мнению о себе, мне очень плохо. Он не понимает меня. Он не знает, кто я на самом деле. Если это самомнение разрушается, это говорится фактически суицидальное настроение у человека. Настолько он привязан к этому самоопределению, самоотождествлению. И, как говорится, это мнение о себе, оно странно устроено. Я, конечно, понимаю, разумный человек, что сейчас, может быть, я не очень-то и выдающийся человек. Ну, да, если сравнить, я могу себе дать отчет. Но в будущем, известно, я верю в себя. В будущем. Представьте, человек приходит в гостиницу, пятизвездочный отель, и говорит, у вас есть самый дорогой номер? Мне нужно шестикомнатный, чтобы отдельная ванна, отдельная столовая, отдельная спальня, кабинет, фойе, прихожая, и что там все было, и оранжерея. И... Есть? Есть. Да, это стоит, это большая сумма. Да, я хочу арендовать этот номер лет на 10. И я вам чек выпишу, я заплачу, не беспокойтесь. В будущем я очень богатый человек. Сейчас еще нет ни копейки на счету, но в будущем я очень богатый человек. Вот вам чек, к когда будут деньги, вы получите. Можно я займу этот номер? Вот такая странная вещь, человек думает о себе. То есть он вступает в брак или в какие-то отношения, надеясь, что в будущем я как бы это все окупится. Он себя рассматривает таким образом, такая перспектива, такое сомнение. Когда я был во Вриндаване, очень давно, первый раз, 91 год, Вриндаван – это такая деревня, древнее индийское устройство, это место паломничества для всего мира, известное сейчас. Сейчас весь мир посещает его. И тогда там не было ни одной машины. Сейчас, конечно, там уже машины и пробки, и город строится, поскольку развивается стремительно, потому что это паломничество. Наверное, сотни тысяч людей в году приезжают туда. Потом он растет, там такие проекты красиво появляются и прочее. Ну а тогда даже машин не было. Это телеги, лошади, велорикши. И по этой деревне мы ходили, эта экзотика была невероятная. 5000 храмов, то есть там другая культура, все это изучать. Клад для духовных людей, для ученых, для психологов, для историков, не знаю для кого еще. Это просто клад, потому что там традиции живы еще тысячелетней давности. В таких уголках. И, конечно, западные люди очень проявляют большой интерес к этой экзотике. И вот мы ходили по этим улочкам Вриндавана, где иногда вот только два человека могут разойтись, знаете, такие улочки. Дома, может быть, там пару этажей, вот ходите там, и там тут же магазинчики, и тут же и корова идет какая-то, и чего там только, и обезьяна где-то здесь, и факиры со змеями там, с кобрами, ну, в общем, на этих улочках все что угодно. И меня привлекла одна лавка. Там были, как художник, там были плакаты. Плакаты там, всякие тематики, духовные, там изображают лилы любят. Лилы Верховного Господа Кришны, там плакаты их распространяют. И изысканно нарисованный индийский манер такой, все необычно. Я как художник остановился в лавке, приклеился и стал рассматривать, просить, чтобы мне показали. Меня обслуживала маленькая девочка местная. Я как-то мог с ней на ломаном английском, она говорила что-то на пальцах. Я говорю, ты что, вот одна тут работаешь, это твой магазин, а не ребенок. Она, да, это магазин, говорит, мой отец. И вот моего отца. А сейчас он уехал, говорит, уехал в Дели. Ну, а я работаю. Он в Дели за плакатами ездит, мы же продаем, привозит. Я продаю, он снова ездит. И вот так мы вместе работаем. И такая красивая, приятная, чистая такая девочка, удивительно, мне понравилась. Как вот эта чистота их особая. Я купил несколько плакатов и затем приехал туда, в это место, лет через 5-6. Вриндаван немножко изменился, там больше возбуждения, страсти было уже, не велорикши, а моторикши там, ну и как-то цивилизация уже, механизмов стала проникать современная. И снова оказался в этой лавке случайно, потому что там трудно запомнить эту улицу, но оказался там, ой, я вспомнил, о, я же здесь был, и эта девушка сидит уже, не ребенок. Уже выглядит по-другому, но я узнал ее. Я говорю, ты помнишь меня? Она говорит, помню. Я говорю, был когда-то, ты была еще бэби? Да, говорит, да. Интересно, что она до сих пор там сидит. И не думает, что нужно увеличивать магазин или менять свою профессию, или уехать куда-то в город. Нет возбуждения. Люди на этот счет вообще не думают. Они думают о чем-то другом. А вот о чем они думают? И о чем-то другом, потому что там, во Вриндаване, совсем другие отношения. Они думают только об отношениях. Однажды выхожу в лавку. Помню, жена меня просила, купи метр ткани такой, ну, красивой, индийской, вышитой, вот такой, есть же такая ткань богатая. Вот метр квадратный нужен мне хотя бы. Я вспомнил уже перед отъездом. Ну, и мы западные люди, нам нужно в магазин, быстро там выбрал, заплатил, пошел, все, времени нет. Время, деньги. Захожу в лавку и говорю, вот покажите мне вот этот кусок ткани, метр мне нужен. Он так посмотрел на меня, на кусок ткани, вздохнул так с удовольствием. И что-то вот как-то странно, он никуда не торопился. А у меня, значит, там все, звучит же, время, деньги. Туда нужно, сюда нужно, мы возбуждены всегда в отношениях. Я его не замечаю вообще, это для меня просто продавец и все, больше никто. Он должен дать мне ткань, ему деньги и все, я пошел. Я не знаю, он меня не знает. Мы привыкли к этим отношениям. Он берет совсем другой рулон ткани и раскатывает передо мной. Как тебе, говорит? Я не ожидал, думаю, что это он раскатал. Как-то неудобно даже. Что-то я вошел и сейчас вот раскатал, что я с этим буду делать. Я говорю, ну, хорошо, но мне вон тот кусочек просто отрежь и все. Сколько стоит? Говорю, он стоит столько-то. Я говорю, вот деньги, дай мне. Он берет эту купюру крупную, нужна сдача. Открывает свой шкафчик, кладет ее туда и закрывает. Берет другой рулон, раскатывает. 2 часа. Он мне показал всю свою лавку. И мне уже стыдно было. Я же, ну нет денег, я же не куплю у него много. Мне нужно квадратный метр. Я же его попросил заранее. Чего он передо мной так вот расстилается? А ему нравится это, показать свой товар, понимаете? Говорит, распишись в книге, что-то у меня было тут. То есть он вступает в отношения. И когда видит, а ему еще также нужно знать, зачем беру эту ткань, для кого беру эту ткань. И я ему сказал, это мне нужно, жена сказала, для домашнего алтаря. Он говорит, подожди, я тебе сейчас там кое-что. Для алтаря совсем другое дело, подожди. Он сам участвует уже в моей жизни, понимаете? 2 часа я там просидел, но я вышел оттуда, как бы я успокоенный. Это отношение выше, то есть умиротворенность. То есть, собственно, отношения человеческие предназначены для установления мира. Язык, речь, культура и прочее, что мы не делали, для того, чтобы установить мир и углублять мир. Мир, углубляя, он становится счастьем. Будда дал определение счастья. Нет счастья, равного покою. Потому что покой, он имеет бездонную глубину. Так безмолвие. Вы слышали безмолвие? Бездонная глубина. Безмолвие. Может быть, у нас мало времени, редко это бывает, что мы вот можем соприкоснуться с безмолвием в природе вещей, в космосе. Но у нас есть отношения с космосом. У нас есть отношения с деревьями, с птицами, с животными, с соседями. У нас есть отношения. Другой вопрос, насколько мы живем этим. Может быть, мы просто мимо проезжаем быстро, и мы не замечаем, у нас нет времени на все это, хотя столько вокруг жизни, столько событий происходит внутренних. А вот до внутренних событий нам очень трудно добраться, ведь сейчас люди замкнуты. Они не желают себя раскрывать перед каждой встречей. А ведь самое ценное там, где-то в глубине, там, за этим самомнением еще глубже, если заглянуть. Вот нужно так успокоиться, что забыть, как меня зовут вообще. И мужчина, и женщина. Чтобы все эти возбуждения нейтрализовать. На какое-то время нужно попытаться углубиться внутрь себя и постараться самим собой установить честное отношение. Кто я? Почему я себя считаю лучше? Почему я всегда себя прощаю и оправдываю, а других сужу резко? Почему я себя сужу по мотивам, а других только по внешним поступкам? Я столько ошибок совершаю, потому что неправильно понимаю себя. Я с самим собой установлю отношения. И тогда только возбуждение помогает с кем-то сблизиться. Красивая женщина или деньги где-то светит, или карьера светит. Пойду туда, и там я начну унижаться и выслуживаться, что угодно ради этого. А выше этого – это отношение мира. Вот это сложная вещь, утраченная. И то, что мы начали, является ключом. Мир невозможно установить, пока люди высокомерные. Неправильная самооценка. Они сами себе установили цену и сами этой ценой торгуют. Сами назначают цену. Я торгую свою жизнь сам. Но, говорится, если я упал вон в том углу, внизу, я не могу подняться на сцене. Подниматься должен именно там, где упал. Мой прогресс начинается с правильной самооценки. Это уже хорошая квалификация, честность. А честных людей очень ценят, даже если они не занимают высокого положения. Вне социальной структуры они оценками. Честные люди на вес золота сейчас. Это только начало, честный человек. И когда я открыл первую песню Бхагавата Пураны, там есть история, аллегория. Там описывается, что один черный человек, одет во все черное, как царь, но во все черное, с черными качествами характера, с дубиной бил быка в уединенном месте. Избивал его, перебил ему 3 ноги, переломал. И бык, испуская мочу от страха, едва держался на одной ноге, изуродованный, и плакал. В этой истории там появился император. Потому что это аллегория, это важная история. И остановил этот процесс. И сказал, тот, кто убивает быка или корову в уединенном месте, приговаривается к смерти. Ты кто такой? Ты не знаешь царских законов? Ты не знаешь, что я император? Как ты вообще осмелился одеть царские одежды в мое правление и заниматься такой черной деятельностью, без страха? Ты думаешь, у меня нет власти или силы, или решимости наказывать таких, как ты? Этот черный человек сразу сбросил с себя царские одежды и упал в ноги. Говорит, я твой подданный на самом деле. Защити меня, прости меня. По вину голову меч не сечет. Он хитро устроен. И тогда царь обратился к быку и понял, что бык не обычное живое существо, а олицетворение дхармы, закона высшего или религии. Дхармы – это закон и религия, синоним. Дхарма означает долг, природа, свойства, цель. То есть это санскритское слово вмещает в себя практически все. Но поскольку эта дхарма имеет самый высший конечный смысл – любовь к Богу, ее называют также религией. Наша истинная природа – это любовь, большая-большая любовь, божественная любовь. Поэтому также называют религией. Но он спрашивает, в чем причина твоих страданий, бык? То есть он видит этого человека, видит сбитого быка и спрашивает, в чем причина твоих страданий? Он говорит, что разные мудрецы по-разному описывают причины страданий. Но говорится, что тот, кто указывает на внешнюю причину своих страданий, сам повинен во всех грехах. Поэтому я не знаю, в чем причина моих страданий. Может быть, это время. Может быть, мои прошлые деяния. Он вообще не смотрит на этого черного человека. Дхарма. Дхарма выше всего этого находится. А справедливость человеческая ниже дхармы. Это человек устанавливает. А еще ниже закон мести. А еще ниже каждый сам за себя. Кто сильный, тот победил. Выживает сильнейший. Это самые низкие формы отношений. И вот эти самые низкие формы отношений нашли сегодня прибежище в теории Дарвина. И убедили людей, что выживает сильнейший. Очень много вреда нанесло. Вот эти все войны, создание оружия массового поражения было при поддержке вот этой философии. На нее опирались эти сильные миры сего в то время. А сегодня это стало просто законом, хотя теория Дарвина уже не поддерживается. Уже в ней сомневаются. Но стало, закон уже вошел в силу. И эти четыре ноги дхармы, они олицетворяют четыре опоры человеческих отношений, цивилизации, то есть религии. Это аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. Вот это называется религия. Все остальное – безбожие. В какой бы форме она ни была, в каких бы одеждах ни была, если там нет ни аскетизма, ни милосердия, ни чистоты, ни правдивости, религии нет. Форма есть, сути нет. И три ноги перебиты, сегодняшние век Кали, они пострадали. Аскетизм пострадал, мы уже с вами не готовы к аскезам серьезным, это невозможно в нашем случае. Мы не такие сильные люди, как мудрецы прошлых эпох. Аскеза в наши дни крайне затруднена. Даже рано встать для нас – большая проблема. Бросить курить – едва ли кто-то сейчас способен сам это сделать. Мы очень сейчас ослаблены разумом, памятью. Влияние века Кали. Милосердие. Можно сказать, что в века Кали милосердие практически исчезло. Я помню советское время. Я учился в школе, в «Комсомольской правде». Одна статья большая, крупная, прямо на передовице, по-моему, была. Она прогремела по всему Советскому Союзу с огромными, с большими откликами и болью. Что было там написано? История. Один молодой человек сел в автомобиль зимой в одной рубашечке. Ну, думая, что из города в город там несколько часов проедет и все. И машина его сломала где-то посередине. Зима. Сибирь. Ну и человек понял, вот молодой, свою глупость, что фактически он гибнет. Но он увидел, что не так уж и далеко, как эта деревня есть. Уже вечерело. В каких-то легких туфельках, брючках, в рубашечке. Он просто бегом, бегом по снегу бежал туда, надеясь спасти, спасение же рядом. Он уже замерзнет. Стучал в двери. В чем же трагедия? Его никто не пустил. Он замерз на пороге какого-то дома.
люди бушевали. Что за деревня? Что там за люди живут? Все бушевали, весь Советский Союз. То есть ты прочитал, бушевал. Может быть, сейчас бы никто этого особенно не заметил. В наше время. Так быстро все изменилось. Ну, каждый сам за себя. А, не знаю, тут люди всякие бывают. Если бандиты, мы уже видели, что Советский Союз показал себя потом, когда распадался. Боже мой. Около миллиона в криминальных войнах людей погибло. Криминальные войны в мирное время были. Да. Не вооружались, грабили, убивали друг друга и других людей. Около миллиона людей. За эти вот как бы 90-е. Даже меньше. То есть милосердие, мы говорим сейчас. Тогда нас вдохновляли в школе, я учился еще в каких-то начальных классах, дети Вьетнама, американцы там бомбят Вьетнам, там дети, знаете, такие же, как вы, учатся в школе, но у них нет игрушек, у них нет учебников, там у них война идет, давайте, дети, приносите из дому игрушки свои, давайте подарим этим детям Вьетнама, плакали, мы несли, да, эти дети страдают там, давайте пошлем им эти игрушки, собиралась школа, все участвовали в этом. Директор школы у нас был. Сейчас плакать буду просто. Что это была за женщина, ветеран войны. Какой доброты. Я не могу до сих пор найти примера подходящего в своей жизни. Когда она умерла, все пришли, и дети от мала до велика провожали. Еще бабушка у нас жила одна в доме, где мы в детстве играли. Двухэтажный, двухподъездный дом. Она на первом этаже жила и едва ходила. На завалинку выйдет, так вот, сядет все, что могла, и обратно, вот, за один день, вся ее прогулка. И никого нет. Но я не знаю, у нее какая-то была мистика. Ее все любили, все. И дети, и взрослые, и только и говорили, что для нее сделаем все, что она хочет. Такое было у нее сердце. Она была для всех, и бабушка, и мама. Для любого человека. С закрытыми глазами. Она подходила, брала несколько копеечек к стеклу, так тюк-тюк-тюк-тюк, а мы бегаем по двору, что-то там играем, мы всегда увлечены. Если мать мне кричала, сбегай за хлебом, я скажу, ну потом, ну опять, ну тут играем, не хочется. Ну вот эта бабушка тюк-тюк-тюк, и мы как ветром нас всех сдувало к ее окну, мы брали эти деньги и бегом на перегонки бежали ей за хлебом. И я помню, что были отношения. На этом уровне над возбуждением углубляется любовь и доверие, два фактора. Как будто бы вы в семье чувствуете себя большой. Так вот бесстрашно, как во Вриндаване. Именно там вы чувствуете, многие-многие туристы приезжают туда и говорят, я же тут как дома почему-то, а там нет страха. Вообще никакого, вы никого там не боитесь, вас никто не боится. Потому что там одновременно живут люди, свиньи, собаки, верблюды, лошади, много обезьян. И обезьяны знают свое дело. Они у вас воруют очки и меняют на банан. Никто их не стреляет за это. Нет, нет, нет. Просто знают, как с ними общаться. Нет такой агрессии во Вриндаване. И когда я впервые поехал во Вриндаван, мне сказали, трансцендентное место, настройся. Ты всякое можешь там увидеть. Индия есть Индия. Шокирующие вещи можешь увидеть. Можешь увидеть проплывающий труп в реке. Да, я и видел это несколько раз, и кремации видел. Сейчас, может, меньше такого мы видим, но видели. Но ты должен знать из Писания, что это место духовное. Вот на это медитируй, иначе тут смысла не будет поездки твоей. Там каждое живое существо особое, рожденное вот в этом святом месте, это необычные живые существа. Они по благочестию могут быть выше, чем обычный человек в другом месте родившийся. Даже животные. Я не раз открывал этот феномен в Вриндаване, что животные очень разумны там. Они фактически понимают человеческий язык. Но однажды мы пошли на Емуну умываться, и мы вышли по этим тропам. Красота, эти тропы, знаете, эти вот деревья всякие плодоносящие, неведомые. Баньяновые такие гигантские раскинутые деревья, которые могут распространяться на километр, шагающие корни такие растут. То есть, ну, Индия. И там также солнце горячее довольно-таки. Вы стремитесь в тень. Вот мы идем по этой пыльной дороге, мягкой, босиком. Деревня Вриндавана, вот этот мир какой-то, какая-то доброта кругом. И дорога заходит в тень под баньяновое дерево. И там в этой тени такая лужа образовалась большая, углубление. И в этой луже лежат свиньи. А там удобно, так вы знаете, вот не пробовали?
Если в грязь лечь, очень комфортно. Это лучше любого кресла или мебели. Лучше дивана. То есть любую форму там можно. Вот. Очень комфортно. И им там нравится, прохладно, они от жары защищены. Я думал, камни какие-то грязные, свиньи лежат там. Грязные все, ужас, черные. И, значит, у них уши большие. Они лежат посередине лужи, прямо на дороге. Им интересно, потому что тут же люди ходят. Они всех видят одновременно. Им интересно, как кино. Они тут лежат в комфорте. Еще только ушами прикрывают глаза. Вообще, ну, блаженство. На них посмотришь, потому что счастье какое-то. Когда кто-то проходит, они так ухо поднимут, посмотрят так, и снова лежат. Значит. Так они день проводят, жаркий. А одна свинья лежала, ухом закрыв глаза, и в ухе была дырка. И она даже ухо не поднимала, так все видела. Понимаете? Ну вообще, счастье полное, блаженство. И у них такие улыбки, вот буквально. Вот, вот во Вриндаване все это открывается. И я помню, что я стал смеяться над этим. Я забыл, что это священное место. Я стал смеяться и показал пальцем. Говорю, смотрите, вот свинья везде грязь найдет. Что-то в этом духе я произнес, я не помню точно. Я помню, как отчетливо. Прямо с этого пальца началось все. Вот какая-то энергия пошла вот так вот. И у меня силы все стали уходить. От пальца дальше, дальше. Мне просто рука как плеть упала. Я ходил полдня бессильный полностью. Но я понимал, что я совершил серьезную ошибку в том месте. Это здесь можно так себя вести. И сойдет с рук, может быть. Может быть. Но там это усилится в сотню раз, если мы совершим хоть какое-то оскорбление хоть какого-то живого существа. Это зона, как у сталкера. Там другие законы. Почему туда мы так стремимся ездить? Чтобы научиться отношениям, чтобы уважать и деревья, и всех живых существ на равном уровне. Очень ценный опыт. Нам очень этого не хватает. Создать такой Вриндаван. Нижний Новгород, например. Хотя бы в своем доме. И действительно, если мы заводим какое-то животное, а потом приходится убивать, это трагедия. Никто не может руки поднять. Нанимают убийцу и уходят из дома. Действительно, это так. Моя мать вспоминает всю жизнь, как пришлось в годы войны, по-моему, да, корову зарезать. Она говорит, до сих пор себя простить не могу этого. Не могу. До сих пор, сколько сейчас, 85 лет. Я, говорит, не могу ее простить до сих пор. Нам пришлось это сделать. Я, она рассказывает, она плачет постоянно, когда вспоминает. Потому что это член семьи. Не только она дает молоко, навоз, она еще приносит настроение коровы. Это в ведах написано, она как мать, она очищает, она умиротворяет. Вот этот мир дает животное, понимаете, животное. А человек не может столько мира дать иногда. Иногда мудрецы говорят, дерево выше, чем человек. От дерева есть тень. Есть древесина, листья, цветы, плоды могут быть. Столько полезного. А от человека иногда не дождешься ничего. По благочестию бывает, что дерево выше человека. А мы видим, нет, это безногое дерево, безмозглое. Это просто животное, корова, и это высокомерие. Сейчас веганы выступают против этого настроения по всему миру. Они довольно агрессивно проповедуют. Они говорят, как это вот человек так себя поставил выше других вообще? Почему это он так решил вообще? Где это сказано? Откуда он взял это? Он сам, самомнение свое выставил. И теперь он сам приговаривает, кого на бойню, кого куда. И они говорят, нет, отныне. Важно по-другому относиться к жизни. Это хорошая вещь. Но, конечно, агрессию невозможно это установить. Это другая крайность. Через самоосознание. Важно научиться понимать себя и прогрессировать. Прогресс – замечательная вещь. Если мы с вами прогрессируем вот с этого уровня, но мы двигаемся вверх, мы всегда счастливы. Всегда счастливы. Если мы находимся высоко и не прогрессируем, мы несчастливы. Счастье в продвижении, в прогрессе. Высшей точки не существует. Бесконечность. Бог бесконечен. В этом вся тайна. Что познать ее до конца невозможно. И в этом все, вся привлекательность этого процесса, вечность этого процесса. Если мы разгадаем все тайны природы, мир станет скучным, безликим. Всегда остается тайна, вдохновение, счастье, постижение этой тайны, общение с этой тайной. И на самом деле каждый из наших близких людей может стать такой таинственной личностью, если связан с истиной.
Потому что мы тоже можем обновляться постоянно. Не просто мнением о себе, а фактически обновляться в этих отношениях любви. Любовь растущая, имеется в виду.
Ловушка заключается в том, что любовь есть в этом мире.
А потом что происходит? Что-то странное. Вот я чувствую любовь. Вот в юношестве кто не чувствовал? Конечно, еще как, еще как. Все только желали этой большой любви, как в книгах написано. Ромео и Джульетта, конечно.
В Вероне до сих пор этот музей там открыт в этом дворике. Где-то прототип Джульетты жила. Мы были в Вероне, в Италии. И там мы проходим мимо, случайно там шли по той улице, а тут такая красивая музыка, и цветы, цветы, и народ туда идет с цветами. Что это такое? Праздник какой-то. Говорит, а это дворик, где жила прототип Джульетты, где Шекспир написал.
Мы зашли туда, этот балкончик, откуда она разговаривала с тем прототипом Ромео. Все в цветах. Люди туда приносят дань вот, своего уважения, своей любви, хотят вот, эту любовь поддерживать, не забывать, все стремятся к этому.
Но она прекрасна, эта история, тем, что они так умерли в кульминации этой любви.
Они не поженились и не состарились, и не разводились, любовников не имели.
И Джульетта не стала старой коргой, понимаете? То есть вот этот вот образ сохранился этой чистой, юношеской, вот этой любви, и вот он зафиксировался, стоп, остановись мгновение, ты прекрасна, дальше не надо кадр, все, остановка.
И мы хотим, вот, а можно вот так вот, вот подняться и вот там остаться?
Веда говорит, интересная вещь. Можно.
Нужно.
В силах ли, конечно, это сделать? Потому что человек высокомерный, ему трудно это будет сделать.
Но это возможно. Любовь, говорится, божественна. Никто не может ее искусственно вызвать или купить, или заставить прийти. Если она приходит, то трудно прогнать. А если уходит, не остановить. Она выше нас. Эта энергия выше, говорится, это высшая энергия. Это энергия Бога. Это как дар дается свыше. Для чего? Вот тут ловушка. Если я высокомерен, думаю о себе неправильно, тогда эта любовь моя соприкасается с моим возбуждением. Не со служением, что на самом деле должен я делать? Служить этой любви бескорыстно, чисто, не желая ничего взамен, не извлекая никаких чувственных наслаждений.
Она переходит, в секс трансформируется. Где в силу вступают потом чувственное наслаждение и возбуждение. Это написано в древних Пуранах, что век Кали, предсказание, век Кали, нынешний век Кали, люди будут создавать браки на сексуальной основе исключительно.
Забудут вообще о других, что такое династии, традиции, что такое настоящая любовь, как она пробуждается. Люди потеряют эти отношения. Они будут стремиться к сексуальности, вот так сейчас называется, культура сексуальности. Это состояние волос и кожи, чистая внешность и все.
Вот они эти округлости пытаются также иметь какие-то, даже искусственно, чтобы привлечь мужчину, а мужчина тоже пытается привлечь женщину. То есть сексуальная основа отношений. И затем эти сексуальные отношения, когда человек к ним привязывается, как к наркотику, в зависимость попадает. Вроде бы уже не надо, а все равно искусственно вызывается это чувство до истерики, чтобы наслаждаться больше, 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 если нет другого понятия. Переходит в чувство опустошенности и вины, как бы одиночества. Все есть вроде бы, вот мы любили, поженились, и вот как-то все пусто становится, привычно, скучно. Тогда нужны какие-то зрелища, какие-то атрибуты, обстановка, какие-то технологии новые, виртуальная реальность, чтобы пребывать там больше, чем друг с другом общаться. Секс очень быстро надоедает. Человек присыщается, и он хочет другой объект найти свежий. Более молодую женщину и так далее. Что в наше время очень сейчас сильное влияние этих вещей. Сейчас даже замужние женщины, они флиртуют с другими мужчинами, потому что они не удовлетворены отношениями с мужем, муж с женой. Любовь, та высшая, чистая любовь, трансформировалась в чувство вины и опустошения. Вот вопрос. То есть мы строим отношения, которые распадаются. Но Мы же не знаем в этом, мы невинные люди. Ну как, мы любим, как все, любим, женимся там, ну да, но есть отношения мужа и жены, а как иначе? Там уж мы сами все регулируем как-то. Так все живут. Вот не так. Надо изучать. Изначальные законы. Что такое мужчина? Что такое женщина? Что такое дух? Он не мужчина, не женщина. И какое он имеет значение и цену в этих отношениях? Главное. Потому что он священен. И жизнь человека священна, говорится в Ведах. Рождение ребенка – священное событие. Брак – священное событие. Смерть – священное событие. Душа, потому что. Почему, если свинья рожает сразу дюжину поросят, никто ей не дает мать-героине? Никто не обращает внимания. Если женщина рожает 12 или 10 детей, это почитаемо, потому что она учитель. Там есть дух, задача есть более высокая, чем просто произвести потомство. А что-то нужно еще ценное передать потомству. Вот для чего потомство нужно родить. Чтобы эти ценности в человеческом обществе, эти отношения, культура и знания об отношениях не упали, не утрачены были. Чтобы люди жили минимум в мире и благополучии. Чтобы они создавали эту семью Бога в этом мире, царство Бога. То есть божественное знание человека в мире. И таким образом, любовь имеет конкретное назначение. Видите, отношение имеет высший смысл. Ради чего мы это все делаем? Ради себя, если делаем, это уже искажение. Нет. Есть силы выше нас. Более возвышенные, более благородные, откуда мы черпаем, собственно, все хорошие вещи. А есть силы ниже нас, откуда мы черпаем низшие качества. В Гите интересная вещь говорится, что люди в разных гунах материальной природы поклоняются разным объектам. Не значит, что все кому-то поклоняются. Это естественно. Мы на кого-то смотрим, кому-то подражаем, за кем-то мы идем, каждый. Люди в гуне невежества поклоняются призракам и духам и могилам умерших. Считая это святостью. Черная магия относится к этому же разделу. Незаконный секс относится к этому же разделу, к черной магии. Незаконный секс означает, что люди хотят подчинить друг друга. Это способ влияния, подчинения друг друга. Особенно извращенные всякие формы сексуальные. За этим есть мотив определенный. Люди в гуне страсти поклоняются сильным мира сего. Это очень богатые люди или властные политики, монархии. То есть власть имущие люди, сильные миры сего, они поклоняются им. И так обретают тоже, в общем-то, положение, финансовую поддержку и защиту от них. Люди в гуне благости поклоняются стихиям природы, божественным. Дайва называется. Дайва означает стихия ветра, стихия солнца, стихия воды. И есть такие люди, которые поклоняются силам природы, видя в этом тоже закономерности какие-то, осознавая их. Как я спросил одного человека, занимающегося сельским хозяйством, ну, в больших, очень крупных масштабах. В масштабах там целой страны, не России. И он рассказывал мне, как он все это делает, все эти технологии, он пшеницей занимается. Я был поражен, конечно, его знаниями, его осведомленностью в мировой экономике. Уникальный человек. Он хорошо занимается своим делом. Он мне объясняет, как пшеницу садят, как это все работает, на вертолете облетает все эти места, он должен, ну, все это следить непосредственно, потому что там погода, признаки, вот все это нужно знать, когда, как. И пшеница не поливается, это огромные засевы идут, она не поливается. Я говорю, а если не будет дождя, что вы делаете? Он говорит, ну только молитва. Он не такой уж и верующий, но говорит, а другого способа ничего, все, мы зависим от дождей. И вот эта зависимость от сил природы, когда вы сотрудничаете с природой, естественно, вызывает вот это чувство как бы почитания природы и есть связь с этим. Те, кто знает, как это делать, понимают, что есть с этим связь, с силами природы. Они тоже живые. Это знание утрачено в благость. В страсти есть поклонение сильным мира сего. В низших гунах тоже есть. Магии сейчас полно. Осознанно, неосознанно. Даже когда женщина просто делает специальные штуки, чтобы привлечь мужчину, это уже магия. Это уже раздел магии. Это иллюзия используется специально. Также мужчины знают, как влиять. И выше этого еще есть поклонение Богу над всем этим. То есть тот, кто повелевает всеми живыми существами. И для нас есть привидения, есть люди, есть животные, есть стихии. А для него все это одинаково. Говорится, сам Адаршина, он одинаково видит все эти вещи. Для него каждое живое существо – его чадо. Неважно, на каком уровне, потому что он не смотрит на форму биологическую, временную форму. Он смотрит на суть. Например, люди в разных машинах находятся. Один и тот же человек может менять машины. В зависимости от машины его функции меняются. Видите, он на печатной машинке одно, на велосипеде другое совсем. На грузовой машине, на самолете – это все разные машины, мы по-разному можем действовать. Видите, мы не можем на машине действовать, как на самолете, наоборот. Потому что это такая машина. И также это живое существо, попадая в разные формы жизни, по-разному себя ведет. И думай. Стоит нам попасть в тело собаки, как наша душа, сознание, мы будем мыслить как собака, действовать как собака. В теле человека сейчас находимся, мы действуем как человек, но в теле женщины, как женщина мы себя чувствуем, в теле мужчины, как мужчина. А сама суть жизни одинакова. Это требует равного почтения, но есть также иерархия. Иерархия знания. И высшее почтение выражается источнику знания. Потому что, когда человек выражает почтение, он обретает благословение. Без благословения отношения не строятся. Проклятие – это не форма построить хорошие отношения. Или пренебрежение – это оскорбление. Нет. В древности все люди получали благословение от своих старших родителей. Обязательно. От учителей в школах получали благословение, и вот это работало. Сейчас это тоже утрачено. Родители говорят, ну, не знаю, на что тебе благословлять, уж сам реши. Благослови меня на хорошую семью, мама. А где же найду тебе эту семью? Сама уже иди ищи. Иди на улицу, гуляй, смотри. Найдешь кого-нибудь, может быть, приводи. Там посмотрим. То есть мы сейчас не знаем, как решать такие вопросы. На современное время, видите, эмансипация, все освобождено, традиции все эти разрушенные отношения. Каждый сам уже на свой страх и риск строит свои отношения и семью. И здесь, конечно, от ошибок кто нас убережет? Ведь у женщины шанс быть счастливой только один раз, говорится в ведах. Без экспериментов тут нужно. Тут нужно один раз навсегда. Только один раз шанс, потому что она так устроена. Она не как мужчина, она устроена тоньше, во много раз тоньше. Если она кому-то сердце отдала уже, второй раз она это сделать уже не сможет. Но мужчина по-другому устроен. Он склонен к полигамии вообще, мужчина. Это его как бы природная склонность, полигамия. Много женщин. А женщины нет, она устроена по-другому. Один мужчина на всю жизнь. Вот, но это такой риск. Поэтому мы думаем, где же найти такого мужчину? И кто думает об этом? Мое высокомерие? Мое мнение о себе? Вот надо разобраться. Вот в этом прежде нужно разобраться. Не в том мужчине, о котором я думаю или не думаю. Гадаю на кофейной гуще, как он со мной потом обойдется. Будет меня любить или не будет меня любить? Будет все мои желания исполнить на руках носителей или потом бросит где-то на середине с рук? Вот не знаю, как он себя поведет. Но это мое эго рассуждает так. Мое высокомерие, мое желание наслаждаться, прежде всего, самому. А там тот, кто внутри говорится, тот не высокомерный и не господин. Там чистый слуга, любящий. Любовь – это слуга. Она очень сильна, но она не господствует. Сердцу не прикажешь. Она совсем другую природу имеет. А любовь к себе самому не называется любовью. Это аханкара, ложная любовь называется. И если мы из любви к себе все делаем в этом мире, мир нас не будет любить. Я уже себя люблю, я уже получаю плод. Никто меня любить не будет. Я могу, конечно, что-то пообещать, привлечь к себе человека или как-то нарядиться, привлечь человека, но в итоге любить меня не буду. Я останусь один, одинокий человек. Буду чувствовать себя опустошенным и виноватым. И мир также будет для меня таким не очень привлекательным. Поэтому отношения также нужно строить на работе. Труд. Другая тема. Что такое труд, деятельность? Ягьярта кармано нетрам локаям карма бандана тадарта карма кунта ямута санга самачара. Санскрит, древние тексты, то есть об этом. Это все изучали мудрецы. Потому что деятельность человека очень важна. Мы не можем без деятельности даже мгновение провести в своей жизни. Мы все равно действуем. И законы деятельности таковы, что бы я ни сделал, придет какой-то результат. Что посеешь, что пожнешь. Обязательно будет реакция на любой мой поступок. На удар ладонями хлопок. Если отпущу предмет, он упадет, ведь еще законы присутствуют другие окружающие меня, которые будут реагировать на мое любое действие. На физическом уровне, на уровне эмоциональном тоже, какие слова я произношу, такие реакции получают от слушающих. Если я плохие вещи говорю, реакция будет соответствующая. Если хорошие, другая реакция будет. Акция, реакция везде, видите, на физическом уровне, на словесном уровне, на мысленном даже уровне. Даже на мысленном. Сейчас мы не можем мысли читать, но мы настроение можем ощущать. Настроение человека тоже влияет. Можем бояться кого-то, глядя на его лицо. Реакция на его настроение. Внутренне скрытые отношения. И любая деятельность имеет какие-то последствия. Поэтому, говорится, нужно знать, что делать, что нельзя делать и как бездействовать. Три вещи в отношении. Карма, значит, работа. Работа положительная какая-то. Ну, то есть полезный какой-то труд. Хорошие вещи, хлеб печь, хорошая работа. Урожай собирать, сажать что-то на земле, землепашество, прекрасная работа. Сельское хозяйство, что там еще, какие-то производства, там, не знаю, торговля. Все это предписано человеком работа. Кто-то воин, кто-то торговец, кто-то рабочий, кто-то учитель. Да, это все хорошо, все хорошо. Все, наша природа так работает. Но это называется карма. Ви-карма, непредписанная работа. Это тоже деятельность, но вредоносная. Тоже карма, но уже с оттенком ви, отвратительное, то есть против себя самого буквально переводится. Я врежу самому себе, то есть в колодец плюю, и потом вижу, что колодец нечистый, пить нужно. Если я врежу своим близким людям, как я буду дальше общаться с ними? Если я врежу, какую-то вредную работу делаю, я на бойне работаю или продаю людям наркотики, спиртные там, напитки, табак, что просто заработает там деньги, тоже будет реакция. Поэтому что предписано человеку? Какая работа? Карма, викарма, еще есть акарма, которая не совершается ради какого-то результата. Акарма означает бездействие. То есть мы делаем что-то бескорыстно, не ожидая, что получим за это что-то вообще, не для этого. Из любви, из благодарности, как жертву. Говорится, что вот Бога нужно любить своим сердцем и душой и трудиться для Него. Это значит, что для полного целого, для блага всех. Практически так это будет выглядеть. Уже не для себя, видите, а для всех. Вот перед вами великий ученый, у него столько знаний, Боже, не умещается даже в книгах. А зачем ему столько знаний этому одному ученому? Верно. Для того, чтобы для всех. Совершенно верно. Его знания предназначены, если он великий ученый, для всех. А вот политик управляет государством, скажем, или областью какой-то. Он сильный, могучный человек. А зачем ему такое? Такая власть и такие владения? Для блага всех, совершенно верно. А вот человек богатый, он миллиардер. Зачем ему такие деньги? Для блага всех, совершенно верно. То есть каждый человек действует для блага полного целого. Это уже служение полному целому. Остальное карма, викарма – это означает, что я получаю либо хорошие плоды, либо плохие плоды. И то, и другое связывает меня. И хорошие плоды связывают. Я могу честно накопить богатство, а потом в страхе жить, потерять эти богатства. Тоже связь есть. Видите? Тоже опутывает меня этот кокон шелкопряда, который плетет вокруг себя эту работу. И оказывается в коконе. Становится осторожным, жадным и прочее. То есть имеет недостатки это все. Даже хорошие. Хорошая деятельность. Не говоря уже о плохой деятельности. Викарма означает грех. И грех приходит ко мне в форме болезни или плохих отношений, врагов каких-то.
потери разума, знаний, плохого рождения. Кто-то рождается в плохой семье, потому что в прошлой жизни совершал эти грехи и получил такую реакцию. Но когда мы работаем на благо всех, причем анонимно, не ради славы даже, то что же человек получает? Ведь все равно работа по закону должна иметь какой-то результат. А если я отказываюсь от результата, вот тогда я получаю качество, разум. По-другому человек не может обрести, увеличить свой разум. Попробуйте себе добавить разума, говорится, невозможно. Добавить таланта сами себе мы не можем. Добавьте росту себе хоть на локоть, говорится, не можем. Сделайте себя красивее или вечно молодым, не можем. А это дар свыше, да. Талант в человеке, говорится, это дар Божий, люди говорят. А как он приходит? А вот это называется акарма. Это развитие разума, способностей и личных качеств. Вот это высшая деятельность считается. Бескорыстная, из любви и преданности Богу для блага всех. Если мы говорим о Боге, почему мы о нем говорим, собственно говоря? Почему упоминаем это слово? Потому что один Бог. Вот по этой причине. Если он один, то нет причин конфликтовать. Отношения становятся автоматически. Если много богов люди устанавливают, это серьезная проблема. Если каждый думает, что Бог только в моей религии, это другая серьезная проблема. А Бог не принадлежит ни одной религии. А все религии принадлежат Богу, наоборот. Человек не может установить эту монополию на Бога, ни в коем случае. Поэтому первая заповедь Ветхого Завета такова. Бог один. Вот это первое, что нужно нам усвоить. А последняя заповедь – не завидуй. Что с этого начинается потеря этого знания. То есть, а карма – это деятельность в знании, в духовном знании. Представьте, что Бога нет. И одного политика спрашивают, философ или не спрашивают, известный философ, то ли Карл Юнг, я не помню. И он говорит, что высший авторитет для любого человека – это государство. Высший авторитет, решающий все проблемы людей – это государство. Тогда задают ему другой вопрос. А кто решит конфликты между государствами? Он говорит, война. Раз Бога нет, только война. Так в чем же причина этих войн? За последние 3000 лет на планете было, может быть, 3 дня мирного времени. То есть время, когда вот в данный момент времени нет вообще нигде вражды или конфликта какого-то, или насилия. Кто-то посчитал, я не знаю, как это было. Несколько дней мирного времени за 3000 лет. При этом все говорят, Бог один. Но это мой Бог, а не ваш. Ой, какая интересная вещь. Нам нужно изучать себя глубже. Если я думаю, что я русский, то к этому прикладывается и все остальное. И патриотизм за русское отечество, и религия, которая должна быть именно от русских. А если я американец, я уже другое буду исповедовать, видите? Тело другое. Тип тела другой. А дух означает не русский и не американец. Вот сколько себя помню от рождения, вот с тех пор мы с Америкой конфликтуем, русские. Потому что кто-то говорит, я американец, а я русский, и хоть тресни. А я поехал в Армению, когда в 89-м году, после землетрясения, там волонтерами были. Там Азербайджан. До сих пор, вот сколько помню, враги заклятые. Сейчас Украина, Россия врагами стали заклятыми. Погодите, так Бог уже один. А мы не понимаем. Мы не понимаем, но Бог-то украинский, кто это думает. Вот в чем дело. Бог-то азербайджанский, вот в чем дело. Да нет, он русский. Или американец. Вот как-то мы запутались с этим делом. Наверное, мы себя выше Бога ставим. Раз я русский, то и Бог тоже будет русским. Я же молюсь ему. Дай мне хлеб насущный, дай мне здоровье, дай мне денег, и пусть все мои враги сдохнут. Какая это молитва? Карма, викарма, а карма куда? Это викарма, это греховные вещи вообще. И мы их связываем с Богом. святотатство. Но вот эти древние науки говорят, что абсолютно все принадлежит Богу. Абсолютно. То есть сарвам слово, значит сарвам. Все, абсолютно все. Все, что вы видите, все, что не видите. Весь универсум, все энергии – это Его энергии. С точки зрения Вселенной нет такого понятия, как Россия и Америка. Нет такого понятия, как православие и ислам. Потому что источник-то один. У людей эти названия. И они путают эти названия с истиной. И с этими названиями не могут примириться. Потому что один вот такие обряды исполняет, другой другие обряды исполняет. Так, было одно племя, которое... Ну, племя людей, первобытные там. Они враждовали. Почему? Одни, когда кусок мяса схватывали зубами, отрезали его сверху, а другие снизу. Насмерть. Гулливер, лилипуты, то же самое. Гулливер там их в политике участвовал, что есть были остроконечники, другие тупоконечники назывались. Одни яйцо бьют острым концом, другие тупым концом. Все, война, пушки там, и война. На Ближнем Востоке, какое-то время назад, в 90-х годах, нет, в 80-х годах, мои знакомые были там. 8 лет воюют. Там все стены, все в пулях, все зарешечено. Что там бомбежки идут, каждый день они воюют. Уже и дети рождаются, воюют уже. И вот этот ребенок-то, ему было 7 лет плюс 8, уже ему сколько? 16 лет. Его спрашивают, а почему воюете, причина в чем? Говорит, я не знаю. Просто воюем, да и все. Все всегда воевали. Уже не важно почему. Это стало как бы нашей жизнью. Месть, потому что там стреляют, мы тоже стреляем. То есть мы забываем вообще о жизни, о сути жизни, о смысле жизни. И что же мы творим в этом мире? Куда же мы идем в этом мире? Сейчас молодежь поднимает такие революции по всему миру и говорит, а вы нам что собираетесь, какую планету оставлять? Вот такую загрязненную, что ли? Это вы нам оставляете, новому поколению, вашим детям? Спасибо большое. Они бунтуют сейчас. Сейчас целое движение молодежное появляется. Это только еще начало будет. То есть у нас просто выхода нет другого, как изучить науку взаимоотношений, утраченную науку взаимоотношений. А для этого потребуется жертва своим самомнением. Просто самомнением, больше ничем. Ничего ценного. И чем меньше буду мнить о себе, тем ценнее, наоборот, человек становится. Мы ничего не потеряем таким образом. Мы приобретем таким образом. И первое, что требуется для взаимоотношений, научиться прощать друг друга и быть прощенными. Тоже искусство утраченное. А как простить? Ну как простить? Я вроде говорю, прощаю, но в сердце нет. Нет такого. Вот вы хорошо говорите, конечно. Иисус тоже так же говорил. Прощайте, прощены будете. Но на практике покажите, как это сделать. Как простить? Для этого нужно изучать законы. Законы материальной природы очень суровые. Она не прощает. Что посеешь, то пожнешь. Что заслужил, то и получишь. Сделали аборт, будешь абортирован. Карма – закон. Убил – будешь убит. Вот эти бойни организованы, миллионы животных. Потом человеческие бойни начинаются. Карма работает. Потому что карма работает, тонкие законы. Люди убивают, потом они съедают эту забитую плоть. С этим адреналином и ужасом вместе поедают. А потом начинают раздраженно вести себя по отношению друг к другу. И зубы скалить. Потому что едят мясо. Забитых зверских животных на бойнях. Зверские, отметьте это все. Не думайте, что на все гуманное, это производство. Сходите, посмотрите. Добрая половина из вас сразу отказывается от мяса тут же, когда увидите, что там происходит. Итак, это кармические законы связаны, да. Но чтобы освободиться от кармы, ведь мы же все равно ошибки совершаем волей-неволей. Намеренно или намеренно, так мир устроен, что огонь зажигаете, но дым-то идет, недостатки будут в любой деятельности. Каждый имеет недостатки. Вот тут требуется прощение. Если вы видите, что вот на один удар отвечает удар, а на одно плохое слово, другое плохое слово, давно бы это в мире уже не существовало. Но поскольку есть мать, отец, понятие брат, сестра, есть прощение. Этот мир еще существует. Потому что кто-то еще может прощать, такие как мать. Это святое после Бога, говорится, он забитый. Потому что высота человеческой цивилизации зависит именно по этому критерию, определяется, насколько люди способны прощать друг друга. Начинается с закона, хорошо. Вот прелюбодейство, забейте камнями до смерти. Вот так установится закон изначально, страшно. Но, а иначе как? Вот если такое общество еще не развитое, вот страх. Но позже приносится любовь, развивается шаг дальше. Возлюби ближнего своего, возлюби Бога всем сердцем и душой. И кто без греха, пусть первый поднимет камень. Он остановил это, ну как? Получается, против закона пошел. Но он говорит, да, любовь, амнистия выше, прощение выше, милосердие выше кармы. Если мы будем развивать милосердие, мы победим свою карму прежде всего. Мы тоже будем прощены, освобождены. А ведь каждый из нас есть за что прощать, ведь мы не безупречны. Что же нам мешает простить человека? А простить значит забыть все. Не было ничего. Не было. Но этому нужно учиться, потому что если мы кого-то постоянно прощаем, вот этим злоупотребляет, то что тогда делать? Поэтому вопрос также образования и прежде всего семейного образования. Мы сейчас с вами взрослые люди, мы также родители. И сейчас наша задача образовываться и образовывать своих детей. В школе этому не научат должным образом. Нигде в других местах этому сейчас нет такой науки, еще она не установлена, она только устанавливается, только сейчас только-только начинает развиваться, входить в нашу цивилизованную жизнь, так сказать. Так что если мы о себе сами не позаботимся в этом образовании, никто не позаботится, не ждите. Никто. Не то, что как премудрый пескарь, знаете, он лежит на дне этого пруда. Он же старый уже, он такой старый. Весь пруд знает, что там старожил древнейший живет. Вот как он дожил до таких лет, вот секрет, надо узнать у него вообще. Мудрый пескарь же, да? Салтыков щедрый написывает. Вот они туда спускаются на дно этого пруда, там, так или иначе как-то пробуждают его, побуждают выйти на свет Божий. И выходит это вот обросшее чудище старое, пескарь этот. И все к нему с почтением, к мудрецу обращаются. Скажи секрет долгожительства. Как ты дожил до этих, такого возраста вообще? Он поднял плавник и сказал, главное не высовываться. О. Вот многие люди думают, я подожду. Хорошо говорите, но надо подождать. Как другие к этому отнесутся, как соседи, как правительство, мало ли что. Главное не высовываться, так я дольше проживу. Но мудрые говорят, не в продолжительности жизни смысл. Жизнь все равно временна, а в качестве прожитой жизни. Можно прожить 1000 лет как дерево, без толку, не имея никакого глубокого опыта жизни, просто просуществовать, а можно мгновение прожить в полном сознании. Это ценнее, говорится. Это ценнее. В этом суть хотя бы в своей жизни мгновение прожить одно по-настоящему, в полную силу. Что-то за мгновение такое, такое прекрасное, это хочется остановить. Мгновение поведет меня к свету, эта вспышка укажет, где дорога. Это вот озарение внутреннее. Это великая любовь, конечно же, к Богу, ко всему живому. И пробуждается она через бескорыстную деятельность. Душа описывается научно. Ведах. Обычно в религии говорится просто вот верь, что есть душа, и верь, что есть Бог. Вера – это религиозность. А есть наука еще об этом. И однажды меня пригласили на передачу телевидения в Алма-Ате. Там эзотерика какая-то, какие-то темы. И о ведической культуре мы говорили. И в том числе я упомянул, что ведические времена – это старые времена. Более 5000 лет давно. Я упомянул, что в то время была другая атмосфера на планете. Другой разум у людей, другой срок жизни, другие способности. И люди могли видеть то глазами, что сейчас мы не видим. А ведущая заинтересовалась, сказала, а можете привести примеры? Что сейчас вот мы не видим, а древние видели? Глазами, как вы говорите. Вы можете прям показать? Я говорю, да, да, есть такие примеры. Это научно, это факты. Душа – это не вера, это факт. И разум это может прекрасно видеть. Если прямо глазами невозможно увидеть, разум очень легко это увидит. Вот солнце мы не видим из облаков, но разум же говорит, солнце в небе, раз свет-то есть, признак-то. Выдает присутствие солнца. Хотя глазами мы не видим его, но света полно, значит солнце в небе, все в порядке. И вот пример из Бхагавад-гиты. Очевидный пример. Вот ребенок рождается, вот такой крохотный, с локоток. Так мне бабушка сказала, я когда ее спросила, какой я был, когда родился. Она говорит, вот тут он такая-то осталась, вот такой-такой-такой, вот тут локоток. Мне так нравилось это все, я часто подходила, покажи еще раз, какой я был. Вот, это был я, да, ты был. А где это тело? Это факт или вера? Тело-то изменилось? Не просто изменилось, сменилось. Обмен веществ, смена тела. Сейчас в каждую секунду 3 триллиона операций в клетках обмена веществ. Мы дышим каждую секунду, пьем воду, принимаем пищу, что-то выбрасывает тело. Поток идет, как душ. Целый поток идет, обмен веществ. Обмен веществ называется смена тела веток. Через 7-11 лет абсолютно новое тело у меня. А я тот же самый. Личность не изменилась. Это же все со мной было, я же наблюдаю. Я. Это я загадка. Как один наркоман, анекдот, стучится в квартиру другому наркоману. Кто там? Это я. Я? Так я же дома. Это я вот с наркоманами. Очень интересно, это я, знаете, они превращаются в то, в другое, в третье. Другой наркоман мне рассказал, что он там принял какую-то дозу с друзьями, пошел в туалет руки помыть и на раковине просидел 15 лет. И уже вышел через 15 лет встречаться с друзьями. Глаза у него удивленные такие. Он смотрит, встреча же. Этот вот я может переживать разные вещи, в разных состояниях бытия. Ночью одно, бодрствование другое, в опасности по-третьему, перед смертью вся жизнь промелькнет за доли секунды. Это я непостижимо. И в детстве это я была, в детском теле еще многого не понимала. Я это помню, это было со мной, я был таким глупым, да. А я сейчас другой совсем, видите. Тело другое, а я свидетель этих перемен, один и тот же. Ну, видите, факт, что что-то неизменно, а что-то постоянно меняется. Вечное и временное называется. Душа вечная, неизменна. Что тут непонятно? Это трудно понять. Знаете, из-за мяса бывает трудно понять. Водка, мясо и все, и не входит. И мы переходим куда-то на какие-то хромосомы, вдруг начинаем думать о чем-то, о какой-то информации в клетках нам внушили какие-то вещи. Глазами посмотрите, разумом достаточно. Люди прошлого описывают молекулу из 3 атомов, которые не видят глазами в солнечном луче. Невооруженным глазом, без микроскопа, в солнечном луче описывают ее. Описание атома есть в ведах. Описание Вселенной есть в ведах. Ее размеры есть в ведах. Планетарные системы, все описано в ведах. Наш земной уровень описан. Юги, циклирующие вселенские, описаны в ведах. Все абсолютно, все известно. Никаких экспериментов не нужно. Эксперимент уже вот поставлен. Все уже существует. Солнце уже светит. Луна светит. Звезды на месте. Жизнь уже есть. Какие нужны еще эксперименты и доказательства? Разум у человека. Факты. Примите факт. Факт творения, что это продукт разума, великого разума. Сверхразума. Любой разумный человек согласится с этим. Нет, это, пожалуй, большой взрыв все-таки. Я сейчас подумал, знаете, все-таки большой взрыв. Нет, как? Какой разум? Ну как это? Ну кто это может один сделать? Как я позволю такое кому-то думать, что кто-то выше меня вообще? Вот я же не могу такого сделать, значит, никто не может сделать. Я такой высокомерный, что не позволяю существовать Богу. Анекдот такой. В будущем далеком ученые научились делать все без Бога. Научились, значит, творить и послали своего лучшего представителя к Богу. Ну, сказать об этом, что, Боже, ну, спасибо, конечно, но больше в тебе нужды нет. Ну и пошел этот самый большой ученый со всеми премиями, наградами перед Богом, встал и говорит, ну, Господь, со всем почтением, Ну, можешь отдыхать, в общем. Мы уже сами все это творим, все поддерживаем, разрушаем, по нашей воле все уже происходит. Так что, goodbye. И Бог сказал спокойно, не согласен. Соревнования предлагаю. Давай, сотвори человека, сказал Бог. Давно уже это делаем, легко. И нагнулся взять земли, материала. Но Бог сказал, не из моей земли, а из своей. Это не мой материал, чем я думаю. Это не мое творение. Я это присвоил за высокомерие. И с этого начинается наука взаимоотношений. То есть честно нужно стать перед Богом, а не перед человеком. То есть перед собой, в сердце Бог находится. Вот тогда начнется другая цивилизация. Все очень просто. Вот простой момент поправить только, и все станет на место. Воры награбят добро. Собираются вместе сказать, теперь поделим все честно. Честный народ. Тоже честный народ. Как? Между ними, знаете, такая честность. О, такие законы. Но вор есть вор. И мы страдаем, говорят мудрецы, именно по той причине, что мы воруем у Бога. Мы берем эти энергии природы, мы берем стихии, делаем с ними что хотим для своей выгоды. И так мы хотим поработить его энергию. Но это невозможно на самом деле. Контролировать невозможно этот мир. Мы даже не можем контролировать свой ум, свои чувства, даже свою жизнь не можем улучшить, а хотим контролировать мир. Молоко с плиты сбегает постоянно. Какой контролер вообще? Вы скажете, ну, пример не очень удачный. Я вот сейчас встану и проконтролирую все равно. Тогда неизвестно, кто кого контролирует. То есть, говорят, ну, по большому счету, мы не можем, мы просто маленькие частички. Ну, представьте, что такое человек в космосе вообще, или на этой планете. Кто он такой? Он на орбиту вылетает на 400 километров и гордится, покорил космос. У него тут микроб подпрыгивает на микрофоне, вот всю эту лекцию, понимаете, тоже покоряет пространство. Здесь. Так прыгнет, сяк прыгнет вообще, эквилибристика. Открываю книгу «Передовые научные достижения» 65-го года. Крупная такая книга издания. 1965 год. Советское время, тут, когда Советский Союз развивался, процветал. И вот люди очень верили в науку тогда, помните, да? То есть наука, как Бог была. Все. Ученые доказали, истина. Все принималось без доказательств. Ученые говорят, все хорошо. И вот там новые были науки опубликованы, какие, куда наука сейчас идет. Геронтология тогда потрясла мир. Наука о старении скоро будет разгадана, будем все вечно молодыми. Они уже сказали, что мозг может жить уже сотни лет. Все, мы догадались. Осталось с телом поработать немножко, и человеку жизнь продлевать будем на сотни лет. И молодость. О, забу дыхание сперло у всех, я помню. А сердце из нейлона будем делать. Если там больные сердца, там мы заменим искусственное есть уже. Нейлоны изобрели, эти материалы сокращаться будут, научимся. Биотоки, все уже, наука изучает эту область. Все верили в это. Но интересно, вступление к этой книге было. Первая же строчка меня потрясла. Современная наука добилась великих результатов, успехов в покорении враждебных сил природы. Формулировка. Кто я такой? Это же я опять. Вот это мнение о себе, тем более, если я ученый. С одним большим ученым я разговаривал в Бишкеке давно. Какой-то доктор наук был. И он тоже гордился, что ученый то, ученый все, то есть Бог земной ученый. Я говорю, а что вы будете делать с озоновыми дырами? У вас есть предложения какие-то? Вы, конечно, создаете, запускаете, развиваете. А что будете делать с этими вот недостатками озоновой дыры, например? Но вот такого ответа я не ожидал, конечно, что он сказал. Я после этого уже совсем перестал уважать ученых. Извиняюсь. Не все ученые, конечно, такие плохие. Ну вот, у меня была неприятность большая. Он сказал, я думаю, природа сама о себе позаботится. Это сказал ученый человек. Вот такой невежественный ответ. Вот такая вещь, вот такое высокомерие. Поэтому, видите, ученый означает смиренный человек, служащий человек. По способности служить люди получали положение в обществе. Не по способности господствовать над другими. Эксплуатировать, а по способности служить, приносить пользу людям. Вот такой критерий. Также давайте в семье сделаем. Начнем с семьи. Мы служим своей семье. Я не господин своей семьи, своей жены, я слуга своей семьи. И жена думает так же, я слуга своей семьи. Дети думают, мы слуги своей семьи. Почему? Потому что над всеми Бог, а мы его слуги. Мы по природе все слуги, да, верно? Именно в служении мы счастливы, мы всегда кому-то служим. Мы не можем избежать, а думаем, что мы господствуем. Само мнение мешает нам. Освободиться от этого ложного мнения – первейшая задача. И именно в служении, говорится, зависть устраняется и пробуждается любовь. Лекарство от зависти – служение. Мать служит ребенку, поэтому так любит его. Что это служение бескорыстное. Это самые глубокие отношения в мире. Но если мать родила ребенка и не вырастила его, не воспитала, не отдала свою кровь в форме молока, свою бессонную ночь, не было служения, уже нет такой привязанности. Все. Нет связи. Служение – связь. Если мы хотим создать наши отношения, связующая должна быть какая-то. Общая пища, связь в семье. Общие традиции, связь в семье. Успех в семье должен быть. Каждый человек должен быть успешным. Что значит успешным? Счастливым. Не думайте, что успешным, значит, деньги зарабатывает хорошие. Не надо мне такие вещи говорить. Я не люблю такие вещи слушать. Не приму, если будете спрашивать про деньги. Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Очень плохой хозяин. Настоящая цивилизованная жизнь устроена так, что деньги и все остальное приходят сами по себе, без наших усилий. Вы скажете, что за сказки? Не сказки, а факты. Кто-то уже так живет. Квалификация все определяет, а не наши требования. Квалификация. Один мой знакомый, давнишний, в 80-х годах, в Ленинграде еще, сделал барабан, очень интересный индийский барабан, двуручный, мридангу. Из эпоксидной смолы, а мембраны заказал из Швеции. Это был единственный такой инструмент тогда в городе. Красивейший звук, одна низкая мембрана, там такие еще звуки можно делать космические, и одна высокая маленькая мембрана, вешается она так на корпус, и две руки могут играть. А мы жили тогда в студенческом общежитии с женой, и он носил свою мридангу, и мы вместе с ним медитировали. Медитация занялась под эти звуки. И он сказал, я на неделю должен уехать из города, я хочу тебе оставить мридангу на хранение. О, я обрадовался. Я мечтал просто побыть с этим инструментом. На неделю оставил и уехал. Мы там со студентами бинго-бонго устраивали по вечерам вообще. Медитации и прочее. Я там играл, и, ну, студенческое, представьте, что такое. Веселье было. Через неделю он возвращается и говорит, ну все, я забираю тебе мридангу. А, мне было жалко. Я уже к ней привязался, как к своей собственности. Я говорю, послушай, как я научился играть на мриданге. И там он показывает такие ритмы. Он сказал, о, слушай, у тебя способности, ты должен хорошо научиться играть на мриданге. Я говорю, как же я научусь играть на мриданге, если ты меня забираешь? Ну, это был мой план. Еще удержать к этому мридангу. И вот тут он сказал одну вещь, которую я помню всю жизнь и сейчас рассказываю. Очень важную вещь, очень-очень важную вещь, которая сыграла в моей жизни огромное значение. Он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь научиться играть на полене. А вот когда ты научишься, мриданга к тебе придет сама. Тебе будут все говорить, вот тебе мриданга, сыграй, пожалуйста. Вот как это происходит. А то, что ты говоришь, у меня того нет, сего нет, я денег нет, поэтому не могу делать то, все. Нет, у тебя квалификации нет. Квалификации нет. Поэтому ты не знаешь, как заработать деньги. У нас же сейчас как устроено? Минимум усилий и больше денег. Вот такое направление странное, опять же, высокомерие. Как заработать побольше, а потом ничего не... Цель как бы, цель деятельности – отказаться от деятельности. Служение, вечное служение. Мы не отказываемся от служения. Если это из любви делается, это невозможно остановить. Как вы служите объекту любви, если вы влюбляетесь, вы все делаете бескорыстно и без заказов. Никто даже не просит. и цветы носите, и билеты в кино покупаете, и спрашиваете, что нужно, и все готовы делать. Как мать служит ребенку, то же самое, если там есть любовь. Служение, служение, служение. Основа нашего, как бы, наших отношений. Есть такая характеристика, как бхакти, служение бхакти. Это чистое, любовное, преданное, бескорыстное, непрерывное служение. Вот это вершина совершенства. И начинается оно с того, что мы установим семейные традиции такие. Мой отец, он с Востока был. Если там какой-то воскресный он готовил пир иногда, он, да, любил что-то приготовить, умел это делать. Он готовил очень много. А мать, она не с Востока, она россиянка. Она всегда говорит, ну куда столько готовишь? Он просто готовил. Потом брал такой вот поднос, накладывал все это и по соседям всех кормил. Это традиция семьи, вот это семья. Вот он показывал такой пример. Это написано в Ведах, что семейный человек, если не будет принимать гостей, если он не будет кормить людей, его дом превратится в змеиную нору, где пахнет ядом зависти. Вы смотрите, думаете, у кого там такая машина? А кто там еще женился? Он будет завидовать повсюду. Поэтому там предписано, что готовится обед, и семейный человек, глава семьи, выходит на улицу и громко говорит 3 раза. Кто голоден? Заходи. Громко, там предписано, не тихо. Не про себя, а громко, как на Востоке говорится. Кто голодный, обед готов? Прошу, прошу в гости. Заходи, гостем будешь. И первый раз человек не согласится, неудобно. Нет, нет, надо второй раз повторить. Пожалуйста, пожалуйста, все. Да, заходи, заходи, будешь гостем. Не обижай, 3-й раз говорит, не обижай, пожалуйста. И человек соглашается. И у вас 100 друзей, а не 100 рублей. 100 друзей, а не 100 рублей. Вы понимаете, что живете также в большой семье. Зависть в стране, потому что это служение. Был в Тбилиси не так давно. Ну, прошлым летом вообще-то. Тоже был зал, была лекция. Интересный народ. Мне очень понравилось в Грузии. Просто потрясающе. И я им стал рассказывать, что желание достигается 3 путями. Мантра, тантра, янтра. И вот я им объяснял, что это такое означает. Мантра означает обращение, звуковое обращение. И вы получаете, просто обратившись к кому-то, получаете желание. Тантра не работает, нет отношений, поэтому нужно заработать трудом, служением каким-то, да, оплатят, получишь желание. А янтра, значит, машину делаете и просто кнопки нажимаете, и никаких усилий не совершаете. Янтра. Эксплуатируйте кого-то. Либо человека, либо машину. Вот 3 способа желания. Если есть отношения с Богом, то достаточно обращения, и желания исполняются. И тут я им привожу пример в Тбилиси, бытовой. Например, я говорю, я сейчас возвращаюсь домой, скажем, в семью свою, вечером. Телефон набираю, и дочери или жене говорю, так, сейчас я через полчаса буду, ужин приготовьте быстренько. Все, мантра произнесена, выключаю телефон, через полчаса приезжаю, все на столе сработано. Сказка. Как в сказке? Работает мантра, смотрите. А потому что дочь, жена, отношения, это естественно. А если я говорю, я выйду сейчас на улицу и кому-то скажу, через полчаса я сейчас приду, приготовь ужин. Люди испугаются. И одна женщина в зале, руку поднимает, говорит, нет, в Тбилиси можете к любому обратиться, он приготовит, что хотите. В Тбилиси мантра работает, смотрите. Но надо, чтобы в Нижнем Новгороде тоже работала мантра. Это так легко, когда мы друг с другом просто общаемся, и по звуку все происходит. Мы хотим это делать. Звук нас вдохновляет, слова хорошие, отношения, любовь и доверие, и звук вдохновляет. И мы просто благодаря просто просьбе, обращению делаем все необходимое. Хотите что узнать о человеке, что хорошее сделать? Общайтесь, послушайте его. Своих детей послушайте, своих близких нужно выслушивать. Это самое главное служение в семье и в обществе. Уметь слушать друг друга. Эта формула удивительная. В Махабхарате говорится, что если вы умеете слушать людей, вы будете нравиться всем. Вы будете все любить. Это самое важное, что люди, собственно, хотят друг от друга быть понятыми. Выслушать до конца. Но мы перебиваем друг друга или не понимаем друг друга. Я тебя не так понял, а ты меня тоже не понял. Заткнись. Часто такое бывает, что трудно слушать. Почему-то трудно, а почему? А что, само мнение? Чего ты меня учишь вообще? Ты знаешь, кто я? А я же тебе покажу, кто я. Я включаю громкость своего голоса. Вот кто я такой. И кулаки тру. Вот кто я такой. Обезьяны так работают. Лидерами становятся. Руками машут и орут, как сумасшедший. И это становится лидером. Мантра, тантра, янтра. Тантра означает, что я нет отношений, но я прихожу к человеку, нанимаюсь на работу, и я служу ему верой и правдой. И он мне взамен исполняет какие-то желания, дает мне какие-то деньги, средства существования. Но если мне не оплачивают труд, хотя я работаю недостаточно, я не могу прожить, тогда я мечтаю о машине какой-то, которая могла бы заменить мой труд или выполнять мои желания. Машина. Дошло до того, что сейчас делают уже искусственных женщин в Японии. Огромное производство. Запросы оказались великие. Что толку с настоящей женщиной? Столько капризов вообще. Вот есть женщина из магазина искусственная. И делай с ней что хочешь. Удобно, видите как. Янтра называется. Эксплуатировать человек хочет другого человека. Потому что не умеет общаться. Нет отношений. И куда мы катимся? К чипованию, чтобы людьми управлять. К искусственным вещам, к машинам, к приборам, к виртуальным реальностям. Не так давно мне продемонстрировали новинку. Ну, уже, может быть, не новинка, но вот буквально там сколько, полгода назад. Такая маска одевается, экран здесь закрытый, и там набирается программа, и вы в объемном пространстве находитесь полностью. 360, то есть, ну, объемный, сферическая реальность. Набрали мне программу подводного мира. Все, я оказался прямо под водой, я вижу дно, эти волны сверху. Все натурально практически. И акула плывет. Я насторожился. Я понимал, что это виртуальная реальность, но акула настоящая. Обман, какая иллюзия, видите, идет. Вот янтры сейчас создают такие. А зачем, если есть уже настоящий океан? Если есть настоящий женщина, мужчина, зачем искусственное плодотворение? Зачем в пробирках это делать? А портится естественная пробирка, слабая становится. И разум слабый становится. Знаете, сейчас что мы теряем? Целое поколение людей потеряем. Кто пойдет на это все? Когда я что-то переживаю, мужчина или женщина, неважно, все мои переживания фиксируются в составе крови. Если я напуган, адреналин будет в крови в ту же секунду. Кровь очень тонкая мембрана ума. Собственно, она жизнь силу это переносит. Если зависть охватывает меня, яд будет выделяться в моей крови, и мне будет плохо физически. Через состав крови я испытываю те или иные состояния, ощущения. А если человек влюбляется, С8H12-азот, формула любви химики назвали, наркотик в крови выделяется. Влюбленного человека он вырабатывает наркотик в крови. Женщина носит ребенка. Что это означает? Он питается ее кровью. А чем же еще? Она из собственной крови формирует это тело. И кости, и плоть, и, конечно же, все эти эмоции уже прорабатываются в процессе формирования, уже закладывается все это. То, что вы чувствуете, думаете, переживаете, любите, ненавидите, боитесь и прочие вещи. Все. Он уже живет этим. Он рождается, это называется джанма. Вот такой. И другим вы его не сделаете. Все, что вы уже сформировали там. Когда он был подсоединен к вашей крови. И потом он добавляет своих действий на ту платформу, которую от вас получил. Поэтому, говорит, яблоко от яблони далеко не падает. Поэтому это великое искусство. И в какой пробирке, скажите, можно вырастить ребенка? Где нет ни чувств, ни эмоций, ни переживаний этих материнских. Кто это будет вообще? О чем думают ученые? Где наши ученые? Они забыли науку взаимоотношений. Уже был такой ученый. В древних Пуранах говорится, один йог решил изменить это, джанму. Могущественный был мистик, очень сильный. У него было свое мнение и могущество, он решил помочь как бы людям благородно. Он подумал, ведь нехорошо же, что дети рождаются в муках. И женщина страдает, и ребенок, и часто это заканчивается трагически. Не очень как-то справедливо природа это сделала. Я улучшу. Он стал создавать дерево, на котором бы вырастали люди. Вот так вот головка и тело потом, а потом созревали, отпадали и уходили, все. Все спокойно, без крови и боли. И он уже стало что-то получаться. Это сейчас называется дерево кокосовая пальма. Она создана искусственно в древности. Сок кокосовый идентичен человеческой крови. В годы Второй мировой войны делали переливание кокосовым соком, когда крови не было. Это не вегетарианское, хотя от растения. И когда он уже стал создавать эти вещи мистическими силами, они могли это делать при помощи вибрации звука определенного, мантр, и праны, которая у них была, вот эта пранотерапия, эти могучие мистики. Могли формировать какие-то новые формы жизни, как сейчас селекционеры существуют, там, не знаю, через гены модифицируют, тоже могут влиять на растения, живые существа. И другой мудрец остановил его и сказал: что ты делаешь? Ну, я на благо людей хочу улучшить эти законы, чтобы уменьшить страдания человечества. Если мать не выстрадит ребенка, то как она станет матерью? Не выносит внутри себя, как она станет матерью, как он станет сыном. Это необходима связь для того, чтобы передать высшие ценности. Если не будет этих связей близких, любовных, зная невозможно передать без любви. Мать, отец – это первые духовные учителя человека. Но если они в невежестве, вот тогда слабеет потомство. Называется варна санкара, нежеланное потомство. Не хотели этого ребенка, он родился. Или родился совсем не таким, как я хотел. Плохой ребенок, нежеланный ребенок, нежеланный ребенок. Мы не приглашали его, мы не думали о нем. Он случайно родился как побочный продукт секса. Вот тогда и возникают все эти идеи клонирования, пробирки, искусственное оплодотворение и все остальное. Я не против, если нет другого выхода иметь детей. Я ничего не хочу сказать против. Нет такой как бы вот кампании против этого всего. Я просто хочу показать некоторые другие формы знания, к чему все-таки мы должны стремиться. Сейчас не хочу ломать уже то, что есть, потому что там тоже есть какие-то хорошие вещи. Мы можем сейчас ломать и хорошие вещи в этих плохих. Ничего ломать не надо. Сейчас просто нужно заняться образованием. Изучить себя, изучить эти отношения, природу отношений, природу наших отношений, любовь. И Рупа Госвами, это 500 лет назад был святой, он сказал 6 правил, чтобы мы могли развить цивилизованное общество, чтобы эти отношения развивались, вот эти ценности, счастье. 6 принципов Дадати он назвал, 3 пары всего отношений, 3 пары, которые могут восстановить нас из любого низа до верха. Первая пара – давать дары, принимать дары. При этом говорится, не сам дар важен, его ценность, а чувство, с которым он предлагается. Дар. Необходимо делать, скажите, а где эту любовь взять, если нет любви? Нет, любовь полна ее самому себе. Мы все утопаем в любви к самому себе. Погружены чуть-чуть из себя, хотя бы немножко, чтобы не жалко было. Если жалко, чуть-чуть. Как говорится, на тебе Боже, что мне не гоже, ну, с любовью. Так тоже можно начать, нет проблем. Можно вот просто ради эксперимента чуть-чуть, что вот не жалко потерять, подарить. Но попытаться это с чувством сделать, с вниманием. И вы увидите, какие будут удивительные реализации в сердце происходить. Как мы начнем познавать себя. Попытайтесь на день рождения себя поздравить. Сходить в магазин, купить себе подарок. Много подарков. Потом прочитать открытку поздравительную себе самому, себе все подарки подарить. Будете ли вы счастливы? Нет, именно в том счастье, что сейчас придут гости. Они сейчас что-то скажут. Будут подарки. И вот это вот захватывающий процесс. Раз в году всего ждем это. И такая торжественная атмосфера, потому что дары сейчас будут. А Это написано, да, что человек счастлив только дарами, не приобретениями, а только дарами. Сколько себя вот не одаривай, никогда счастлив не будешь. А какой-то цветочек мы храним всю жизнь потом в тайне. Ну, вот это мы помним этот дар, вот эту любовь, вот сила дара такого. Второй момент. Когда пища освященная готовится с любовью и предлагается, это еще сильнее, чем дар. Если это чисто освященная пища, один прием пищи может скрепить ваш союз на всю жизнь. Если это чистая пища, освященная пища, приготовлена правильно, одного раза достаточно. Это как вступить один раз в секс, и будет ребенок. Все, достаточно. Вот. Но если это чистая пища, мясо, рыба, яйца не относятся к этой категории. Это веды говорят. Не я это придумал. Ну, я вегетарианец, если я говорю об этом, я должен дать пример, не так ли? 35 лет я ни мяса, ни рыбы, ни яиц не ем. Моя дочь то же самое, с рождения. Никогда не ела эти продукты. Так можно жить очень хорошо. И эта пища, я понимаю ее мощь, ее силу. Собственно, мой путь ведически начался с приема такой пищи. Однажды в Санкт-Петербурге, 1985 год, как сейчас помню. Впервые я попробовал, меня угостили чистой освященной пищей. И именно угостили, вот этот дар был. Все, с тех пор видите, что со мной. А ведь это не моя природа, давать лекции какие-то или писать книги. Это было невозможно, то есть меня изменила вот эта культура. О себе не буду много говорить. Пища. Пища – это первая ступень цивилизации вообще. Люди очень связаны пищей, особенно в плане общения. Только человек, заметили психологи, ест, когда не голоден, и пьет, когда не хочет пить. Вот животные так не поступают. А человек поступает почему? Ради общения. Пища – некий такой обмен. Когда мы вместе что-то вот пробуем вместе, уже связь возникает, тонкая. И представьте, эта пища освященная, то и отношения наши становятся освященными через пищу. И третья пара, самая важная, самая таинственная, вот к этому мы должны прийти, главная цель, это делиться сокровенным из сердца в сердце. Сейчас, конечно, много негативного, друзья, близкие говорят о ком-то, критикуют кого-то, собираются, чтобы кого-то критиковать. Не это имеется в виду. А в сердце каждого человека есть сокровенная часть. Может быть, она еще не познана до конца, но она есть. И на этом хочется что-то откровенно сказать. Что же я чувствую, когда живу? И как я живу? И зачем я живу? То есть есть такие темы, затрагивающие мою душу. Но для этого мне нужен собеседник, который абсолютно мне доверяет. Если я скажу что-то о себе не очень, то он не выдаст меня. Он не шокируется этим. Он не оттолкнет меня. Он просто поймет. Как важно, говорит, это исцеляющее душу отношения. До слез. Один психолог был в начале прошлого столетия, он его затмил Фрейд своими открытиями сексуальными, а потом Фрейд, когда уже потерял свое сияние, всплыли его открытия, которые тогда остались незамеченными. Он потрясающие вещи говорил. «Исцеление душ» называется у него книга, Энтон Бойзен. Этот человек был психиатр. Он сам заболел психической болезнью, и сам себя исцелил, написал книгу. Полностью был реабилитирован, был больным человеком. Он исцелял сотни потом людей. И диагноз его один и тот же во всех психических проблемах. Одна и та же причина – конфликт с собственной совестью. С ним случилось так. Он родился в религиозной семье высоких стандартов. Что касается особенно отношений с противоположным полом, было очень, очень строгие правила в их семье были. И он жил, вырос там ребенком, он все это впитал, как мать и отец общаются, как они общаются с миром. Это была высокая культура. Но когда он вырос и стал уже в юноше зрелым, он вдруг обнаружил, что он не способен следовать этим стандартам своей семьи. И вместе с этим он почувствовал, что он потеряет честь в своей семье, уважение своего отца, любовь своей матери, уважение своих сестер и братьев. Он не знал, что делать. Для него это было хуже смерти. Потерять вот эту семью дорогую для него, и в то же время его желания сексуальные давили на него. Он попал в трудное положение, на этой почве у него психические отклонения. И когда он исследовал таких больных подобных, он понял, что единственный способ исцеления этих болезней, оказывается, не лекарство, не торможение этих центров, а откровенный разговор из сердца в сердце тому, кто поймет и кому можно доверить. И так мы получаем признание и силу полномочия. Вот однажды мы приехали в Киев, и один генерал казацтва хотел встретиться со мной. Они пришли, мы приготовили там обед для гостей. Это был человек боевых искусств, такой воин по натуре. Сильный вид, ну, воин, понимаете, сильный человек. И вот мы сидим за столом, вообще украинцы тогда, в то время они же открытый народ такой. Ну, редкая такая культура. Прямо на улице могут знакомиться, пошутить, что-то спросить там или помочь, ну, легко. Сейчас там, конечно, там много беспокойств. И вот мы сидим за столом, и он говорит, у меня есть наставник христианский. Я получаю наставление от него. Но, понимаете, у меня не хватает сил следовать некоторым наставлениям. Это, говорит, воин. Могущественный такой характер, волевой. Я, говорит, не способен иногда совладать с чувствами, с правилами, вот этими заповедями. Что посоветуете? Я, собственно, с этим вопросом пришел. У вас, вот вы, я слышал, соблюдаете вот эти все принципы всю жизнь. А как это у вас получается? Что-то у меня не все получается. Хотя я генерал. Я ему говорю. Есть три формы гуру. Варма Прадашика гуру, Шикша гуру, Дикша гуру. Это что такое? Варма Прадашика гуру может быть любой человек, хоть указатель на стене. То есть это указывающее направление кто-то. Он может сам не знать ничего. Но он знает, куда нужно идти с вашим вопросом. Кому? Вот и все. Это называется варна продаж, указатель. Уже это форма гуру. Уже мы уже уважаем этого человека. Если он показал правильное направление, спасибо. Большое тебе. Ты спас меня. Показал, куда нужно идти. Выход. Вторая категория выше. Шикша гуру. Шик значит наставляющий. Он имеет опыт этой практики. У него не просто вера, у него знания есть, он может нам давать некие советы, полезные для жизни, в семье или как-то иначе, духовные, он давать наставления. Это Шикша-гуру. Говорю, вот у вас есть наставник, это Шикша-гуру. Он сам христианин, там, монах, он практикует, и он может давать на этом опыте вам наставления. Да, да, верно. А есть Дикша-гуру. Он тоже дает наставления, но там есть разница, степень ответственности. Вместе с наставлениями Дикша-гуру дает и силу выполнить это. Как бы карму забирает ученика. Многие христиане говорят, что Иисус забрал карму нашу, грехи наши забрал. Вот он облегчил нам это все. Это уполномоченный такой. Вот Дикша Гуру, он имеет полномочия брать такую ответственность. Как мать говорит ребенку, сходи за мукой в магазин, и вот тебе деньги. Она дает с этим и деньги. И деньги, чтобы приобрести это. Все это легко можно сделать. Этот генерал очень вдохновился. У нас были бокалы там с соками. Он встал, взял бокал, говорит, выпьем за Дикша-гуру. Все. Мы чокнулись с ним, выпили за Дикша-гуру. Такая была беседа. Он это оценил. То есть потому что всем нам, людям, нужна взаимопомощь. Собственно, мы это и ждем от кого-то, только не знаем, откуда она придет, повезет, как нам. Но если у нас будут развиваться эти шесть принципов взаимообмена, нам обязательно повезет. Это закон везения. Не то, что повезет или не повезет, не знаю. Если делаете добро, придет добро. Повезет. Сказки все об этом еще. Для детей пишутся такие. Делай добро, минимум. Даже плохо не думай ни о ком. Научись этому. Работай с этим умом. Давай дары, принимай дары. Угощай чистой священной пищей. И сокровенные беседы надо иметь. Иногда, хотя бы время от времени, что-то очень сокровенно глубокое. что сближает людей, делает их родственниками, даже если они были врагами. Так, из врага можно сделать друга. Вот как из друга сделать врага, несложно. Обман, неисполнение обещаний, лень, игнорирование каких-то желаний, невнимательность друг к другу, не слышим. И все. И процесс пошел. И постепенно мы враги. А ведь были близкие люди. Так распадаются династии, сообщества. А что такое обиженный человек? Самое плохое, что может быть. Сейчас их все больше, больше, больше становится. Миллионы обиженных людей. Катастрофа. Посмотрите на преступный мир. Это все обиженные люди. Поэтому древние говорили, на обиженных воду возят. Их нужно занимать работой так, чтобы у них не было времени обижаться вообще. Это мошенники. Это люди в невежестве, которые не хотят никаких знаний. Они просто показывают свое ложное эго. Я. И вот меня обидели. Я. Я буду мстить тебе. Самое низкое сознание. Обида. Ведь говорится, и травинка не шелохнется без воли Бога. На кого обижаться? Если со мной это случилось, значит, я же не могу по каким-то фрагментам увидеть весь танец. Я даже свою прошлую жизнь не помню. До этого рождения где я был? Да и в этом рождении не все помню, уже все забыл. Видите, насколько я беспомощен, и обижаться умею. Квалифицирован. На всякое действие есть причина, судьбы не убережешь. Это нужно понимать. Да, обида есть, я согласен, но разум тоже есть. Нужно уметь также понимать законы бытия. Чувства всегда будут обижаться, это их природа, естественно, но разум тоже должен быть, и образование тоже должно быть. Поэтому речь сегодня идет об этом образовании. Уметь прощать и уметь строить отношения. Леонардо да Винчи, когда писал «Тайную вечерю», целая история случилась. Он с большим трудом искал прототипы. Ну, представьте, образ Иисуса Христа. Сложная задача. 33 года, молодой человек. Но Мессия, вот найдите молодого человека вот с таким внушительным образом вообще. Ну ладно бы там был бы старец с бородой там какой-то, но вот он молодой. Он год искал прототип. Это все заказ ждал. И однажды в каком-то храме увидел хорал юноши и был потрясен. То, что он искал, увидел. Юноша красивый, одухотворенный. Вот он этот образ. Он пригласил в мастерскую, сделал с него портрет для фрески. Образ нашел Иисуса Христа и подумал, что теперь все пойдет легко. Но столкнулся с более сложной задачей. Иуда Искариот. Он апостол. Вот в чем дело. Сподвижник Иисуса. И он предатель. Вот как изобразить? Одновременно апостол, святой, можно сказать, и одновременно грешник. В одном лице. 2 года Леонардо не мог работать. Уже потерял надежду, его заклевали заказчики. И шел где-то по улице и в канаве увидел пьяного человека. Мертвецкий пьян, без сознания, молодой. И то, что надо. Красивый, свежий, и уже порог коснулся его лица. Слугам сказал, возьмите-ка его ко мне в мастерскую. И его там полуживого усадили, и он там с него сделал опять портрет для фрески. И в это время человек пришел в себя и сказал, я здесь уже был. 2 года назад меня художник сюда не пригласил. Сделал ему тот мне портрет. Это был один и тот же человек. Поэтому, говорится, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Не надо обижаться ни на кого. Мы сами строим свою жизнь. Обида – это не тот путь, не тот материал, с которым можно построить что-то ценное. Есть другая притча. Муха и пчела. Хороший пример. Чтобы направить наш ум, оторвать его от негатива, потребуются большие силы. Нужно обратиться к священным книгам, к жизни святых, к героям каким-то, великим личностям, которые могли это делать. И они дадут нам силу вдохновения. Пчела, она летает. Бжжж, она полетела, она нашла там цветы, она вся в меду, вся она только на мед медитирует. И пчела, она такая вся душистая, в пыльце. И муха тоже хочет так же. Вдохновилась и тоже полетела за медом. И тут по дороге дерьмо увидела. Стойте, говорит, подожди, куда вы все заметили? Как вы причем здесь метки? Кто дерьмо, смотрите, кто? Надо разобраться. Причем здесь мед? Вы о меде говорите, как причем здесь? Вот дерьма полно, нужно разобраться с дерьмом, понимаете? А то вы про мед говорите. И так она всю жизнь в дерьме копается. Там проблема, тут проблема, нужно решать проблемы, все в дерьме вообще. Собирайте мед, игнорируйте. Зачем же мы игнорируем хорошие вещи ради того, чтобы копаться в плохих вещах? Это не путь, это ловушка. Ловушка нашей гордости. Я разберусь, я тут установлю. Нет, уже есть хорошие вещи, поддерживай их, служи. Вот он путь. В каждом из нас есть что-то хорошее. Так, ну давайте служить этим хорошим сторонам нашим. Вот он путь. Есть что-то плохое в каждом из нас. Давайте будем это игнорировать, не замечать. И каждый должен получить образование, что он слуга, а не господин. Чтобы не было никакой эксплуатации. Вопрос образования. Мы сегодня говорим о семье и детях. В обществе по-другому это не установить, потому что заповеди, дхармы, религии хранятся в семье, а не в храмах. В храмах только напоминают об этом, а хранятся они в семейных традициях. Если в семейных традициях нет религии, религии нет и в храмах. Это лишь будет достояние архитектуры. Тоже красиво, тоже хорошо. Для кого-то тоже вдохновляет. Но где же суть? Суть-то должна быть в нашей жизни. Христос говорил, что поднимите камень и увидите Бога. Не только в храме, повсюду увидите. Везде. Ничего кроме Него и нет. Вот это сознание. Это вершина отношений. Один садху шел по дороге, монах, и увидел в луже тонущего скорпиона. Сострадательный, он протянул руку, взял его, чтобы вытащить скорпиона, и ужалил его. Ого! Он другой рукой, и вот он с ним там возился. А тут прохожий проходил, говорит, ты вроде разумный человек, монах, что ж ты глупостями занимаешься? Это же скорпион! Он же разве оценит твои усилия, твое благородство? Он тебе будет просто жалить ответ, брось ты его, пусть тонет. На что садху ответил, если такая низшая тварь, как скорпион, так твердо исполняет свои обязанности, то я, садху, должен выполнять свои обязанности. Я все равно должен это делать. Потому что я садху. Вот это отношение. Вот это жизнь. Да, она нелегка, совершенно верно. Но вот это настоящая жизнь. Легкая жизнь для проходимца. По-настоящему только в трудностях человек проявляет себя. Если не будет трудностей, как мы узнаем, кто настоящий, кто не настоящий? Только через трудности. Мы их не призываем. Для нас уже уготовано все. Для каждой женщины уготована самая трудная дхарма, говорит Саведа. Легче быть мужчиной. Уж сколько страдают женщины, неописуемо сейчас. Многие не могут выйти замуж, иметь хороших детей, защиту. Труднее и труднее становится. Но если женщина не будет под защитой, и дети, общество не будет покоя никогда, говорит Саведа. И сейчас одна из проблем, что женщин больше, чем мужчин, рождается. Этому тоже есть объяснение. Если при соитии мужчины, мужа и жены, в этих отношениях преобладает мужчина, родится мальчик. Преобладает женщина, родится девочка. А как преобладает? Если сексуальная жизнь не отрегулирована правильно, если мужчина слишком много занимается сексом, будут рождаться больше девочек. Девочки рождаются, подрастают, мальчиков не хватает. А где же мужчины, не говорят? Как же выйти замуж? Большая конкуренция. 10 человек на одно место. 8 человек на одно место. Тогда они начинают поднимать юбки, чтобы быть успешными. Делать какие-то вещи, чтобы быть успешными в конкуренции. То есть культура меняется, видите? Они возбуждают мужчин сверх меры, снова вступают в отношения, и еще больше девочек рождается. Видите, вот такие законы существуют. Потому что в мысли момент зачатия они формируют сознание ребенка, и пол также. Есть многие примеры в Махабхарате этого всего. Как именно искусство приглашать хороших людей сюда, зачинать их, рожать этих людей. Это наука тоже. Это не вопрос большого взрыва случайных отношений. Это человеческая культура. Видите, что такое отношение? Много что можно сказать, и мы тут по верхам обо многом уже сказали. За вот полтора часа. Конечно, не все еще. Многое вы додумаете сами, что-то прочитаете, изучите. Многие из вас могут развить эти темы. Если здесь есть ученые, люди такого склада, как психологи, они могут пойти еще дальше. Это нужно развивать. Я пытаюсь сейчас какой-то принцип показать. Это ведической науки, наук различных о человеке, о мире, о Вселенной, об обществе, об отношениях. И высшее достижение, если мы на самом деле храним в сердце вот эту глубину отношений, это приведет нас к безграничному источнику. Цивилизация будет счастлива вся. Есть индивидуальное счастье, есть коллективное счастье. Это несоизмеримая вещь. Это трудно объяснить, это нужно увидеть, почувствовать. Что такое счастливые люди, а не человек? Это райский мир просто. Это Вайкунтха, духовный мир. Когда мы видим счастливых людей в целом. Не возбужденных там, скажем, футболом там или каким-то певцом, а счастливых. Возбуждение тоже иногда как бы да, нужно, какая-то страсть, но счастье должно быть настоящим. Не просто пока есть возбуждение, а потом спад. И снова то же самое. Округить своя суета, сует. Так, жизнь может переродиться в бессмыслицу. И что могу еще сказать? Духовная практика – это практика служения Богу. Начинается она со слушания. Слушать о Боге, говорить о Боге, думать о Боге, дружить с Богом, поклоняться Богу. То есть 9 процессов существует. Это духовные принципы. Остальные заповеди считаются сатвичными, недуховными. Не завидовать, не красть, не лгать, не прелюбодействовать – это не духовные заповеди. Это сатвичные, сатва. А духовные – это когда уже медитация идет непосредственно на духовное тело Бога. Если мы познаем, что такое духовное тело Бога, мы достигаем бессмертия, говорится. Вот к чему ведет служение Богу. Благо получает и человек, и цивилизация, и мир животных, и вселенная. И в конце концов человек достигает божественного уровня. Это путь. Все остальное прямо противоположно. Иллюзорно. Но здесь мы должны остановиться. Наше время. Пожалуйста, вопросы, если есть записки или устно, как удобно. Да. А вот, да, про быка напомнили. Про быка я недорассказал историю. Перебиты были три ноги религии, аскетизм, чистота и милосердие. Правдивость осталась сейчас. Вот. 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 Правдивость. Правдивость осталась. Сегодня, если человек честный, то считается он практически святой человек, можно сказать. Сегодня достаточно вот с этого начать. И вот честность сейчас необходима именно. Честность перед собой, перед Богом, перед людьми. Вот это путь. На эту ногу можно опираться. Остальное трудно делать. Чистота тоже относительная сейчас у нас в обществе. Чистота ума и тела. Многие люди моются раз в неделю только. И меняют одежду еще, может быть, реже кто-то. Раз в неделю. Откуда вот я исследовал, думаю, откуда вообще это взялось? Стандартно взялся раз в неделю белье менять. Постельное, да? Оказывается, инкубационный период развития белевой вши 7 дней. Вот пока вши не завели, считается чисто. Вот такие стандарты. И также одежда. Нательная одежда, вот эта нательная одежда, вот то, что под брюками, вот это меняется каждое утро нужно менять, после полного омовения. Брюки, если носите постоянно такие, нужно раз в 3 дня стирать. Куртку можно раз вот это вот в 4-5 дней стирать. Это чистота внешняя. Она поможет, повлияет на чистоту ума, мыслей. Чистота мысли означает, что читаете Священное Писание, молитвы практикуете, и ум становится чистым, удовлетворенным, то есть недвойственным. Важно научиться думать, говорить и делать одно и то же, быть цельным таким человеком. Вот это. И сон, и бодрость не должны отличаться у человека также.
Это уже сильная личность, цельная личность формируется. Ну вот, вот на платформе вечности можно сейчас что-то создать. Бык религии. Чистота, милосердие, аскетизм. Аскетизм, да, сложно. Рано утром подниматься людям трудно сегодня. Но надо привыкать к этому. Духовная практика, если вы рано утром не будете подниматься, вы не сможете ничего сделать. Не успеете. Все так закручено сейчас. Ранние утренние часы необходимо выделить. Хотя бы пару часов рано утром, до работы. Как в служении не потерять силы? Ага, я понял вас. То есть вас могут эксплуатировать, верно же? А, нельзя себе позволять эксплуатировать. Служение прежде всего означает дать сначала людям знания. То есть, например, кто-то понял, что я слуга. Так, хорошо, я понял. Теперь моя задача объяснить другим, что они тоже слуги. А не просто прислуживать им. Знания сначала нужны. Разве детей вы не так воспитываете? Если вы не воспитаете их дух служения, что из него получится? Вы занимаете работой, чтобы он помогал по дому, чтобы он правильно общался с братьями и сестрами и так далее, чтобы он служил, чтобы каждый служил в семье. Не кто-то один служит, другие наслаждаются. Каждый слугой должен быть. Слуга Бога, мы все слуги Бога. Вот это служение главное. Передать людям знания. Остальное эксплуатация. Служить бы рад, прислуживаться тошно, помните. Эксплуатация – это серьезная проблема. Все бунтуют против эксплуатации, а вот служение – это хорошо. Ваше мнение, ребенок, рожденный через ЭКО, искусственное, да? Получает душу. А, душа есть у всех живущих. А. В Веданта Сутре говорится, что душа приходит в этот земной мир через дождь. Чтобы душа вошла в материю, она должна через что-то это сделать в тело. Дождь падает, попадает в зерно, в растение. Зерно съедает мужчина, и через его семя попадает в лоно женщины. Вот так рождается ребенок. То есть в семени мужчины уже есть душа. Можете взять это семя и вырастить в пробирке, это возможно. Душа там уже есть. Несомненно, что душа. Все живое – это и есть душа. Дерево – там есть душа такая же, и насекомое, растение, не знаю, там животное, кто угодно. Все живое, все душа. Разные тела, разные формы жизни, которых миллионы. Суть не меняется. Не думайте, что у какого-то живого существа есть душа, а у какого-то нет души. Тогда оно не живое. Джива означает жизнь. Любая форма жизни – это джива, то есть душа. А вот насколько проявляется это сознание духовное в разных формах, да, у человека больше. Он и предназначен для духовного самосознания, что у него проявляется это через разум, через вопросы, через постижение себя. Да, эта форма специально для этого дается. У животных нет этой тенденции. Поэтому некоторые считают, что у животных нет души. Нет, они просто не развиты, на эволюционной лестнице находятся. Животное. Потом они пройдут, и они достигнут этой формы жизни человека. Если в Писании Шримад-Бхагаватам, Писании миров Яви, Нави, Прави и Слави в славянской традиции, как они называются в данном Писании? Да, есть мир проявленный, непроявленный. Затем есть энергия, слава, энергия, творчество, крия, шакти, все эти понятия есть на санскрите, описываются, да, и даже еще больше там есть описание подробностей, что касается творения, это устройство этого мира. Самое подробное это в ведах, которые мы называем индийскими. Они не индийские и не славянские. Сейчас их так назвали, почему-то закрепили эти названия, не знаю почему, почему славянские или индийские. Одна веда была. Не было тогда ни славян, ни индусов. Если вы заглянете 5000 лет назад, не найдете таких понятий, как славян, славяне или индус, или христиане, или мусульмане. Вообще таких понятий не было никогда. Было одно знание, веда. И индийская, сейчас я так назову условно, веда, 5000 лет назад записана была Вьясадевой. А вот славянская веда, так сказать, в рунах была записана, не на санскрите, 7000 лет назад. А что это означает? А веда говорит, что люди... Зачем она была записана? Ведь она передавалась из устно раньше. А потому что память будет слабеть. Значит, почему были 7000 лет назад записаны славянские веды, так сказать? Память ослабила раньше в этом регионе. Поэтому 7000 лет назад это было записано. А потом 5000 лет назад было записано. Люди помнили это все. Только из устно, никогда не записывалось. Из уст в уста. Прочитать веду недостаточно, на самом деле. Нужно услышать ее. В этом секрет веды. Когда люди читают книги, они думают, что все знают. Поэтому чтение тоже не всегда полезно. Самомнение растет. Учености. А вот когда мы слушаем в форме наставления, сомнение не растет. Смирение остается. Великие знания плюс смирение – успех. В первой песне, главе 17 Шримад-Бхагаватам, тексте 39 сказано, «О олицетворение Кали попросил дать ему еще что-нибудь». В ответ на его мольбу царь Махараджа Парикшит разрешил ему жить там, где есть золото. Ибо там, где есть золото, царят ложь, опьянение, похоть, зависть и враждебность. Как следует понимать данный текст? Следует ли из этого текста, что золото является проклятым век Кали? Ну разве вы не видите, что век Кали все одержимы деньгами? Ну что же вы, разве не видите это? Что сейчас все думают только о деньгах. Это век Кали, вот это одержимость. Или золото. Та же самая тема. Золото – это опьянение. Золотая лихорадка, даже такое понятие появилось. Люди вообще теряют волю, начинают убивать друг друга за деньги. Разве что-то, мы говорим, удивительное? Так и есть век Кали, так и есть. А мудрецы называют золото желтыми испражнениями. Так они видят. Что делать, если семья разрушилась? У бывшего мужа психическое заболевание, лечиться он отказывается. Есть дочь, 1 год, 7 месяцев. Нужно спасать то, что еще можно спасти. Видите, тут ситуация критическая описана. К сожалению, многие люди пишут уже, когда помочь мы не можем чем-то. Когда уже правда карма, карма уже проявилась. Все. Что тут мы сделаем? Закон Бога уже все сработал. Все, психическое заболевание. Надо с этим жить как-то или не жить, решать. Но спасти нужно то, что еще можно спасти. Такой принцип. Если у летчика самолет в штопоре, он должен катапульту нажимать. Уходить оттуда. Так тоже бывает. Потому что это критическая ситуация. Мертвым героям не нужно быть в этом случае. То есть тут нужно знать еще обстоятельства, чтобы точно ответить на вопрос. Насколько исцелим человек и так далее. От чего исходит ощущение никчемности? Как с ним бороться? Это называется ощущение личной неудачи. То, что называется никчемность. И 3 выхода есть из этого состояния. 1 – дающие силы, остальные ложные. Самый низший способ реакции на ощущение личной неудачи – встать на колени перед неудачей и считать себя никчемным, как тут написано. Это самая низшая реакция на ощущение личной неудачи. Это означает, что у человека нет хорошего общения в жизни, сильных отношений, никаких ценностей нет, кроме себя самого. Если я не успешен, я не знаю, что делать. Никто мне не может помочь. Нет отношений. Есть другой путь выше, обманчивый. Подменить, чтобы меня считали успешным, ценность. То есть я не могу достичь какой-то цели, чтобы показать свою ценность, но я могу подменить ее чем-то другим, чтобы меня все же считали важным человеком. Например, путь самоосознания труден, безусловно. И я чувствую неудачу на этом пути.
Не могу контролировать чувства, даже бросить курить, скажем. Там, духовная практика для меня трудна, книги читать не понимаю, я вот, видите, совсем плохой. И тогда я могу либо опуститься, сказать, я такой, вот первый вариант, никчемный. Но второй вариант, я могу стать борцом за справедливость, религиозным деятелем. Бороться против всех сект, например. И так прослыть тоже значимой личностью. Что гораздо легче, чем пути контролировать себя, свои чувства, достичь духовного сознания. И третий вариант, настоящий, это признаться в своей слабости тому, кто умеет, поймет меня, сильный человек, простит и не отвергнет. То есть, через которого Бог услышит меня. Вот это то, что человека восстанавливает, реабилитирует и оздоровляет. Снова энтузиазм возвращается, и желание жить, и что-то делать для такого человека, я готов сделать потом многое. Потому что он единственный меня понял и простил меня, и не оттолкнул. Это мой человек. Вот я ради него могу много сделать. Ради себя я никчемен. Ради него я сильный. Да? Женщины все ленивые, пока нет детей. Ради ребенка она все что угодно сделает. Гордость себя перегрызет. Мать. Видите, какая сила ради объекта любви. Мы очень сильные люди. Но если нас никто не любит, мы никого не любим, то я никчемен. А как меня не любят? Потому что я не служил Богу. Я прислуживал человеку ради своих чувств и оказался обманутым. Мной попользовались и выбросили. В Махабхарате во время игры в кости, почему все эти сильные мужчины не защитили Драупади? О чем это? Про какие отношения? Все возмущаются в первый раз, когда видят Махабхарату. Думают, ну что за культура дурацкая? Там булавы бы дал по голове и все. Вот они сидели, терпели все это. Иногда просто уже, знаете, выходят из себя. Они могут уже смотреть, но чересчур уже, кажется. Но постепенно мы сможем проникнуть в эти секреты Махабхараты. Юдхиштхира – это главный герой Махабхараты, старший брат Пандавов. Драупади и братья его не считали его человеком вообще. Когда он так поступал или отвечал на их вопросы, они испытывали страх сильный. Потому что так может поступать только какая-то экспансия Бога. Как будто у него нет ни чувств, ни мести, у него было все другое. Вот этот образ показан в Махабхарате. Но он объясняет, это не сентиментально. Когда Пандавы оказались в изгнании после игры в кости, он следовал своей дхарме безупречно, даже когда их обманывали. Он дхарму не нарушал. Не то, что меня обманывают, я тоже буду обманывать. То есть все равно не для кем был, низким человеком. Он жил на высоком уровне. Именно вот это сбивает с толку. До какой же степени можно прощать вообще? Вот вопрос возникает. Когда так издеваются уже. И вот они оказались в изгнании. В унынии, обманутые. И первая ночь в лесу. И тут, наконец, до Драупади доходит, что спать все они будут на земле. Вот они только что из дворца царского, императора. А сейчас спать будет на земле. И вот тут она вспыхнула. И стала кричать на эту штиру. Это все из-за твоей праведности. Из-за твоего прощения. А ты что, не воин? А они что? Твои братья не воины? Разве не дхарма воина оружием защищать дхарму? Почему они взялись за оружие? Почему не остановили это беззаконие? И Драупади стал находить аргументы. И куда Бог смотрел, она сказала. Это беззаконие. Если он главный Адхарма, то почему? Адхарма победила. Адхарма побеждена. Несправедливо. Юдхиштхира сидит, слушает. А братья кивают головой согласно Драупади. Все против него, как всегда. И вот тут Юдхиштхира стал говорить. Объяснять. То, что мы уже упомянули в лекции. Представьте себе мир такой, где на плохое слово отвечают плохим словом. Она пощечину? Дает пощечину. Она удар? Дает ударом. И давно бы этого мира уже не существовало. Он существует, пока еще кто-то может прощать. И это прощение, мы не сбежим войны все равно. Но это прощение разовьет нашу дхарму, нашу силу. И тогда мы победим в войне. Потому что сейчас мы будем воевать, люди не поймут, где религия, а где безбожие. Все смешано. Поэтому мы еще не прошли до конца этот путь. Вы хотите сразу отомстить? Сначала нужно понять. Нам и всем остальным. Где истина, а где ложь? Как? Иисус по-другому говорит об этом. Что когда вы выращиваете зерно, растут и плевелы, сорняки. Что же вы теперь будете выдергивать, если они очень похожи, когда они растут? Ждите, пока созреет то и другое. И плевелы, и пшеница созревают. И тогда вы скашиваете все одновременно. И вот тогда вы пшеницу в одно место плевелы в огонь. Вот тогда все ясно. И об этом сказал Тиштира. И пандавы тоже успокоились. Провели в изгнании счастливо 12 лет. Стали еще сильнее его много-много раз. Если женщина не хочет рожать, в чем причина? Это может быть страх. Сейчас это многих касается, мы видим, людей. Они не уверены в будущем, в финансах, в устройстве, в хорошей семье. Может быть, они имеют какие-то страхи, разочарования, поэтому не хотят иметь детей. Это одна из причин. Другая причина – просто не хотят, чтобы не быть зависимой от чего-то. Хотят жить счастливо без детей. Это такая категория женщин. Это не семейные женщины, это другое название. Пумшчали, на санскрите такая женщина называется. Как найти своего человека, того, кто поймет и где? Возлюби ближнего, сказал Иисус Христос. Ну и тут же ему бросили вызов. А кто мой ближний? Кого ты имеешь в виду? Ведь кто-то ближний, кто-то же не ближний. Как различить, кто ближний, а кто нет? Вы знаете эту притчу? Он рассказал притчу. Один человек ехал по дороге с какой-то там арбой добра, передвигался из деревни в деревню, и разбойники напали, обокрали его, избили, даже одежду сорвали, избитого бросили на обочине и ушли. Он бы там так и погиб бы. Но приезжал какой-то некий человек состоятельный и увидел его, лежащего там, беспомощного, и подумал, вот сейчас связываться... Столько проблем. И как бы не заметил, проехал мимо. Не остановился. А другой заметил, взял его, уложил к себе на арбу, на повозку, довез до селения, в гостиницу устроил на несколько дней, дал денег, одежду накормил и помог еще. Кто из этих двух был ему ближний, спросил Иисус. Ну, второй, понятно. Ну, вот иди делай так же. Вот это к этому моменту относится. Мы с вами ждем, что кто-то меня поймет. Опять высокомерие. Опять детский эгоизм. Давайте мы начнем сами с этого. Понять себя, быть внимательным друг к другим людям. Вот с этого. И тогда увидите, что нас тоже люди начнут понимать. Ответ будет, естественно. Карма, акция, реакция. Начните процесс. Начните процесс сами. Через себя. Не через кого-то. Не надо никого использовать. Все нужно делать самому. Какими качествами должен обладать мужчина и женщина при создании семьи? Как понять, что с ним, с этим человеком создается крепкая семья? С человеком не создается крепкая семья. Вот мы вроде говорили уже об этом. Брак должен быть освящен. В жизни человека должен участвовать Бог. Прямо или косвенно. Тогда создается брак. И вообще общество людей. Дхарма. Люди раньше, им было легче умереть, чем не выполнить обещание. Вот это было сознание, связанное с Богом. Честь офицера, слово офицера. Невозможно было нарушить это. Лучше умереть, чем бесчестие получить. Вот это сила. Человек без Бога – никто. Это просто превращается в многое животное постепенно. Он слабеет. Но потенциал у него великий, который к этому добавляется божественное знание. Он становится великим человеком. Любой. Поэтому видим, что есть люди очень великие, а есть очень низкие. Это один вид людей. Но давайте выбирать, что же в своей жизни будем делать. Создавать для себя семью или служить Богу. С сознанием разберемся со своим сначала, а не с человеком каким-то, которому мы не доверяем. Тот или не тот, хотя уже живем с ним. Вот до такого уровня мы уже опустились с вами. До недоверия, хотя уже живем и не доверяем. Ведь что, мы же его потом обвиним, а не себя. А потом мы это знание передадим нашим детям. К тому же еще. Поэтому неважно, от судьбы не убережешь. Сейчас неважно, будете же всю жизнь жить с этим человеком или не всю жизнь. Выполняйте перед Богом свои обязанности. Вот и все это главное. А как судьба сложится, это неважно. От судьбы не убережешь. Вы не сможете судьбу обмануть. А вот прожить достойно сможете. Какая бы ни была судьба. Видите, ищем комфорта, ищем легкой жизни. Но так мы ухудшим свое положение. Мы уже не дети. Кто бы меня сделал счастливым? С себя начните. Если один человек что-то плохое сделал другому по карме, и тот другой страдает, то почему страдает тот, кто сделал плохое? Он же это сделал по карме. О, разумный вопрос. Хорошо. Поскольку это делает человек, то он что-то добавляет туда, поскольку чувство не контролирует. Пример. Вы видели этот пример, каждый знает. Два человека. Один говорит дурное слово другому, обидное. Тот отвечает двумя словами, заметили? А тот говорит, я тебя вот случайно обидел, ты меня уже облил грязью совсем. И пощечину, шлеп. Я тебя не бил. И ему кулаком в нос ломает переносицу. А тот берет и стреляет. Вот как работает карма. Видите? По карме должно быть тогда справедливо. Поэтому если хотим по карме, то не человек должен это делать, а судья. Беспристрастный. Закон. Поэтому так мы поступаем еще в целесообразности. Если что-то не так, мы идем в суд. Подаем все эти вещи, иск там есть. И судья беспристрастно должен точно, чтобы не было ни плюс, ни минус, а точно по закону должен решение принять. Тогда кармы нет. А так человек, если говорить о человеке, он всегда что-то добавит. Снежный ком называется карма. Один грех порождает еще один грех. И еще один, и еще больше. Если Бог так нас любит, то почему Он полностью не заберет плохую карму? Видишь, как вы устроились. Вот это Нижний Новгород. То есть ту карму, которая остается неизменной. Дело не в карме, а в свободе выбора. Карма – это как лестница. Например, лестница сверху от Бога. Я спускаюсь вниз, в материальный мир, скажем, по этой лестнице. Это вот моя карма, я спускаюсь, или где-то тут блуждаю по каким-то своим путям. И выход точно такой же. Эта же лестница послужит мне путем обратно. Зачем же его уничтожать? Это именно свобода выбора. Если убрать всю карму, то я же еще не выбрал ничего. Я не развил еще отношений. Куда я пойду? Я создаю новую карму просто. Это понятно, я объясню? Тот же путь, который мы прошли сюда, под тем же путем идем обратно. Говорится, что материальная природа, она обуславливает живое существо, да, в гунах. Но в гуне благости дает возможность освободиться тем же путем. Та же пища, например, пища. Пища, которую мы едим, неосвященную, это грех, карма. Потому что все равно это живые существа. Я использую их жизнь, чтобы выжить самому. Я тоже несу за это ответственность. Тоже какой-то грех будет. Болезни, грех будут. Но пища, предложенная Богу, становится путем к освобождению. Та же пища. Уже путь к освобождению. Видите? Она очищает сердце, там нет никакой кармы. Она освобождает нас. Это ахимса, это полная ахимса считается. Пища абсолютно чистая.
Умные вопросы про карму. Стоит ли мужу знать о духовных практиках жены, если он категорически против всех религий? Да не против религии сейчас человек, а против регулирующих принципов. Он за водку борется и за мясо. Почему здесь религия вообще? Бог в сердце каждого человека. Какая религия? Почему здесь религия? Каждый может познать Бога в сердце. Там есть совесть, то есть немножко изучить. Он же изучает, он же тоже знает какое-то образование, чем-то интересуется. Боже мой, почему здесь религия? А вот эти вот практики, именно практика, волнует многих людей. Потому что, представьте, жена начинает практиковать духовную жизнь. Мясо не ест, сексом не занимается. Все, она чиста. Что мужу делать? Скажет, ты куда ходила? Что за религия у тебя? Это не религия, это просто чистый образ жизни. Я хочу возвысить свой ум. Нет, а я тогда зачем женился? Я что, на твоем уме женился, что ли? Ум возвысить. Мне нужно также твои ноги и все остальное. Вот зачем я женился. И вот выясняются наши интересы. Кому-то нужны ноги, пиво и мясо. А кому-то что-то другое. Видите, как мы устроили свою семью? Странно. На Веда говорится, пожалуйста, устраивайте гармоничные браки. Демоничные люди с демоничными должны женами жить. А божественные люди с божественными женами. Будет порядок. Что все перетасовали? А теперь не знаете, что делать. И кроме этого, само понятие религия сейчас извращено. Нужно еще человеку понять, что такое настоящая религия. Религия, слово, сейчас опасное очень. Религии сейчас, они уже меньше враждуют, но все еще враждуют. Очень плохой пример. Далай-лама даже сказал, что сейчас не религия нужна человеку, а нравственность нужна человеку. Уже такое даже говорит, что безнравственные религиозные люди ведут себя друг с другом. Хотя лидеры начинают понимать, что как бы все духовно нужно уважать одинаково. И ислам, и христианство, и индуизм, и все, что есть духовного, нужно уважать, принимать. Но очень медленно идет процесс, потому что связано с политикой также, с материальными какими-то концепциями духовно смешалось, и люди пока не понимают. Поэтому сейчас мы говорим не о религии, а об образе жизни. Не внушайте никому никаких религий. Образ жизни чистый. Вот с чего мы должны начать. Чистота, сестра божественности. А от чистоты мы уже придем к Богу и сможем понять, что такое одна религия. В разных конфессиях религия – это одна. Конфессии должны быть разные, потому что разные культуры, разные люди – разные характеры, разные уровни, поэтому должны быть разные пути для разных людей. Но цель-то одна – любовь к Богу. Поэтому не может быть двух или трех религий. Если вы обретете это знание, люди через вас почувствуют это. Это в сердце произойдет. На уровне интеллекта это нельзя как-то доказать. Это всегда сложно, если кто-то не хочет. Но уровень сердца это утверждается. Я работаю математиком. Чтобы быть успешным на этом пути, нужно постоянно учиться, что начинает мешать нормальной жизни. Нормальной жизни. Интересно, что же такое нормальная жизнь? Скажите, пожалуйста, как одухотворить процесс изучения и преподавания математики? Математика – хорошая наука. А что тут? Это и есть нормальная жизнь, математика? Я бы сказал.
Это лучше, чем что-то другое, математика. Математика – это та, она близка к философии. Через математику можно давать людям нравственность, интуицию ученых развивать. Математики могут. Там много полезных вещей можно при помощи математики. Есть физическая математика – это вообще потрясающая наука. Если вы владеете физической математикой, вы можете сосчитывать листья на деревьях, бросив взгляд просто туда. Есть такая математика, как считают в ведах по-другому совсем. У нас математика основана на чувстве собственности. Обучают так ребенка. Вася, вот тебе яблоко. Нет, конфетка. Шоколадная тебе конфетка. Учат его складывать так. Когда ему говорят, 1 плюс 1 будет 2, он не понимает, как они двумя становятся, непонятно. Вот 1 и 1 и все. А где 2-то? Как, что их соединяет? Вопрос остается. Ребенок не понимает, не возьмет толк. Тогда есть методика, знают учителя. Вот, Вася, тебе конфетка, бери. И вот тут он понимает хорошо. Вот это у него уже есть в крови. Мое. Мое уже есть. Так, одна конфетка у меня есть. А вот, Вася, тебе еще одна конфетка. Сколько у Васи конфеток? Вот в чем дело. Теперь я понимаю, что только две конфетки. Мое. Мое объединяет и становится, складывается тогда. Ясно. Собственность есть. Рожденные. Так начинается процесс математики. А ведическая математика другая. Там другой счет совсем. Что такое? Один должны найти пример из природы. Одна истина. Один Бог, например. Хорошо. Один, разобрались. Два должно быть. Это же одна цифра. Один должно быть. Но два. Одновременно. В единстве. Что это может быть? Два глаза. Функция-то одна. Видите? Понятно. Два нашли. Два уха. Так, вот, считаешь. И до скольки досчитаешь? До 10 досчитаешь? До 10 досчитаешь, а пишешь весь мир. Вот это математика. Хорошая наука. Подскажите, как бороться с ленью в служении, в жизни? Нужно ли приобщать родителей к вере, если они живут в невежестве? Мне 28 лет, хочу семью, но не получается. Скажите, как, на ваш взгляд, познакомиться с благочестивым мужчиной? Чтобы привлечь благочестивого мужчину, вы должны выглядеть соответствующим образом. Если вы одеваете, то придет похотливый мужчина, обратите внимание, первый. Значит, вы должны выглядеть соответствующим образом. И люди обратят внимание соответствующих людей. Если вы ищете мужа, вы должны выглядеть соответствующим. Если просто мужчину хотите привлечь, что-то другое. Это в общих чертах. Лень – это беда века Кали. Люди ленивы к духовной жизни именно. Без денег ничего не делают. Не хотят ничего делать. Лень – это полбеды. Еще отить есть. Русская сказка. Отить – это в трижды лень еще. То есть вообще не способен человек, оказывается. В результате лени его ждет отить. Неспособность вообще. Все. Перед вами импотент во всех отношениях. Это значит, лень проникла уже в разум. Не просто там она иногда бывает, а просто проникло, и как ленивец человек становится, не способен ни к чему. Вот отить еще есть. Бойтесь вот этих вещей. Лень переходит в отить. Вот. А что касается лени, вставайте рано утром. Другого способа нет победить лень. Вставайте рано утром. Работайте над собой. Иначе проспите всю жизнь бесполезно. Вот это самый серьезный момент, который сейчас я говорю. Все, что, о чем мы обсуждали, достигается только через ранние утренние подъемы. У нас еще есть какое-то время. Все остальное уже не успеете просто. Там работа, там семья, там беспокойство, город. Все мысли туда, все уходит. Все, как вы решите эту жизнь. Ранний утренний подъем предназначен для молитвы. Утро для молитвы, день для работы, вечер для общения. И так каждый день нужно проживать жизнь, не упускать ничего. Этого шанса. И самое главное – это утренний подъем. Если вы ленитесь к духовной практике, значит, вы не искренни. Так говорят веды. А что, если человек не искренен, что с ним сделаешь? Лошадь можно взять за уздечку, привести к воде, но если она пить не хочет, как вы, что вы с ним сделаете? Должна быть какая-то искренность, тоже должно быть какое-то стремление, желание. И не надо приобщать никого к вере, тем более родственников. Просто собственным примером действуйте. В своем отечестве пророка нет, вы будете конфликтовать сильно очень, если начнете давить на них верой, знанием. Нет, просто это ваши родственники, и все. Достаточно этого. Общайтесь с другими людьми, кто вас, ну, понимает вас. Достаточно этого. А там будьте примером добрым и терпите. И вы увидите, терпение даст результат очень хороший, лучший. Вы спасете всю свою семью. Если вы достигнете какого-то духовного уровня, достаточно серьезного, до 14-го колена ваших родственников освобождаются от грехов. Проклятие снимается родовое, любое. Но если нет ни одного святого в роду, род проклятый. Поэтому можно спасти свою семью, но нужно потерпеть. Есть ли причина для развода при наличии детей? И какие действия осуществлять, если нет желания супругов быть вместе, но дом присутствует? Ну, да, тяжелый случай тут описывается. Если уже не хотят быть вместе, есть дети. Если уже разрушены отношения, их трудно склеить. Хотя мы немало браков спасли, но там были причины, была духовная практика. Если есть духовная практика, можно помочь. Если нет, я не думаю, что как-то можно помочь, если отношения уже охладели, нет никаких чувств, и люди страдают друг с другом, и дети страдают, и все страдают, то я не знаю, что делать. Если есть духовная практика, можно спасти от чего угодно человека, хоть от наркотиков, хоть от алкоголизма, хоть от развода, от чего угодно. Потому что решается все решается, любая проблема, преданием. Это только человек искренне может сделать. Оба. Если у них у обоих есть духовная практика и одна цель в жизни, тогда можно спасти любое общество, любую семью. Если у каждого свои планы, свои цели, если два эгоисты, и они не собираются меняться, что вы тут делаете? Все разваливается, видите, род проклятый. Кто готов на жертву? Редкие люди, видите. Каждый хочет наслаждаться жизнью. Все. Пусть кто-то другой же, пусть Иисус Христос страдает за меня. А я буду наслаждаться жизнью. Ну так, что мы сделаем? Ну вот на этой тяжелой ноте придется заканчивать мне уже.
Александр Геннадьевич, можно вопрос?
Где?
Здесь. Слева.
Слева.
Слева. Здесь.
Да, да, пожалуйста.
Хочу признательность высказать и благословение у вас спросить. Имею хозяйство коров. Зная ваши слова, это зная отношение к этому всего. Благословлений не хватает. Очень трудно. Сейчас вот последняя надежда даже к вам звоню, чтобы дождь пошел и чтобы люди не прекращали пить коровье молоко. То есть его производим экологически чистое, делаем чистое, но очень трудно. И ваше благословление. Просто вот ведическую культуру изучаю, но из тех 7000 лет, когда предки забыли, то есть русский, славянин. А вот знаю ваши отношения, и когда узнал, что вы приезжаете в Нижний, вот приехал из другого города к вам, и низко поклониться хочу за это, за ваше отношение к коровам и благословление, просто благословление.
Я всем хочу сердцем за то, что вы делаете.
Все,
всем
сердцем. Нет, душой. Я благословление. Благословите.
Всем сердцем. Все тоже поддерживают, видите? Все, от всех вам все наилучшие пожелания и успехов. Спасибо большое.